Я сегодня с таким интересом смотрел на телеканале «Россия-24» прямую трансляцию Совета по науке и образованию, не отрываясь. Вот просто, и был бы счастлив прямо сейчас сделать на эту тему передачу. Но мы попробуем, может быть, завтра удастся пригласить, потому что, ну, и проблемы, конечно, есть, но выясняется, что все это не так плохо. Просто очень важно, чтобы достижения науки действительно внедрялись в жизнь. Потому что много-много интересного, ну, видно, мы не дорабатываем, не обо всем рассказываем. А мы вынуждены говорить, как и обещали вчера, об этом каком-то бесконечном безумии страны, которую не случайно называют 404. Это такая интернетовская шутка, то есть адрес не обнаружен. Она безпека называется, да? Служба безпеки.
Безпека.
Служба безпеки Украины подтвердила, что на борту задержанных России военных катеров были украинские контрразведчики. Кроме того, на катере «Никополь» обнаружен контрольный лист, где поставлена прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск скрытным порядком. Ну, также, очевидно, обнаружены пушки, гранатометы, пулеметы, автоматы «Калашникова», боеприпасы к ним. Ну, на Западе в подобных деталях разбираться не хотят, это очевидно, они уже назначили виноватых. Хотя есть и просветы. Ангела Меркель сама позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить инцидент в Керченском проливе. А вот Дональду Трампу, которому не понравилось произошедшее, уже досталось от американской прессы. Как же он выжидал целые сутки, даже после этого не сказал, что во всем виновата Россия. Украинским гражданам, это вообще гениально, они проголосовали же у себя за то, что у них это военное положение. Им говорили 30 дней. Все, 30 дней. В газете публикуют указ 60. Говорят, тю, ну не так, ну случайно, переопубликуем. Ну, нет, не надо обращать просто внимание на мир.
Владимир, это просто потому, что они настолько были уверены, что все примут в Раде, что направили сначала на публикацию документ, а потом уже голосовали в Раде. Такая
очень
практика,
мне понравились,
это с выборами Трампа,
да,
тоже.
Да, самое, очень мне понравились еще бойцы в катере. Они, оказывается, оба командира такие были уверенные, националисты. Один говорил, что мы сейчас будем топить российский флот. Сдались, как вот миленькие. Спрашивают лишь, а чего же не стреляли? Ну, Порошенко сказал, а чтобы был Схинвал? При чем здесь Схинвал? Что у Порошенко? Это видно ему Саакашвили где-то когда-то в ухо надул, и Порошенко никак от этого не излечится. Конечно, если бы не абсолютная глупость украинских властей, то все происходящее можно рассматривать как дурной анекдот. Но некто по фамилии Геращенко нас обвинил в том, что мы, оказывается, чуть ли не сомалийские пираты. То есть мы в своих же территориальных водах, которые были таковыми еще до возвращения Крыма в родную гавань, и это, оказывается, мы сомалийские пираты. Вот что у них происходит? У них вот как-то мозг, что ли, отключается, когда они выходят к микрофону?
Он просто, Володя, он просто включен в одном положении, этот мозг, да, и он в этом смысле не переключается, не включается как угодно. Он в одном положении. Положение это называется следующим образом. Понимаете, ну, философы, даже древнегреческие, даже не эсхатологи, а просто философы, понимали, что смысл вещи не заключается в самой вещи. И в этом смысле смысл Украины не заключается на самой Украине или в самой Украине. Он заключается в способе употребления этой самой вещи. Да? Вот, поэтому, ну, а способ употребления Украины ровно один. Она должна приносить как можно больше вреда России. В этом ее смысл внутри того мира, в который Украина записывалась. То есть это Объединенной Европы, этого Запада и Америки, которая с ними. Вот обратите внимание, высказали же, да, Трамп хранит молчание, ему еще с Путиным встречаться. Может, его дожмут, что-нибудь скажут сейчас. Но вообще это не имеет никакого значения. По большому счету, вот, потому что, конечно, то, что совершила Украина, это военная операция. Ну, по нелегальному пересечению границы. Да?
Нет, теперь вопрос. Может, они действительно готовили диверсию и хотели взорвать Керченский мост?
Понимаете, контрольный лист к походному заданию – это серьезный документ, в принципе. Ну, а кроме этого, там, кроме контрольного листа, ведь обнаружены еще и рукописные записи. Кстати, почерковическая экспертиза легко установит, кто их писал, ну, когда и так далее. Вот. Эти записи рукописные указывают на то, что им было прекрасно известно о том, как регламентирован проход через Керчь-Никольский канал. Более того, это прекрасно известны эти данные, военные, ими же согласованные, они ими пользовались, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому то, что они совершили, это спецоперация, ну, которую они пытались провести по приказу высшего руководства Украины. И это совершенно очевидно. Это первое. Теперь вот это совершенно очевидное никого не волнует.
Абсолютно.
Да, это, ну, вот надо точно понимать, да, в каком мире мы живем. Вот есть совершенно очевидный факт со всеми доказательствами и все, что к этому предлагается. А есть другое поведение так называемого цивилизованного Запада. Это никак не связано с этим самым фактом. И они будут продолжать свою линию, первое, по употреблению Украины в качестве средства воздействия на Россию, нанесения максимального вреда, желательно вреда, несовместимого с жизнью Российской Федерации. Да? Пускай Украина сгорит вообще полностью, после нее пороха даже не останется. Главное, чтобы России было максимально плохо при этом.
Пороха,
да?
Пороха,
да,
смысле,
да, да. Ну, ладно, игра слов, да. Пыли, как хотите, да, так сказать. Вот. Поэтому.
Видишь, какой сосредоточенный ряд.
Они не могут выйти из этой системы употребления. Они сами добровольно на нее согласились. Ведь это же размен. Порошенко и другие олигархические группы разменивали право своей власти на Украине и право обогащения на то, что они будут, да, преданно служить той цели, которую имеет перед собой Запад. Да, вот они преданно и служат. Там ничего не переключаемо. Не эти люди, я бы шире сказал, не эти элиты, не в этом качестве значительная часть населения украинского, которая относится, ну, прежде всего, к западным областям. Вот им все запросы говорят многие годы и так далее. Они не
Западные области – это те, где не введено,
военное положение. Теперь о военном положении.
Ну, даже Винница.
Вот, знаете, во-первых, интересно само, как демократия устроена. Это офигительная демократия. Это продолжение нашей дискуссии легкой со Спиридоном вчера. Будут выборы, как к ним относиться, как хорошо, чтобы они были. Парламент. О чем идет спор? Давайте поторгуемся. Не, ну военное положение не будем вводить. Не будем, мы против. Это вы.
Это
но если мы в одном документе запишем, что выборы будут 31 числа, тогда ведем военное положение. Они, знаете как, они прекрасно сочетаются вместе. Выборы и военное положение.
Ну, когда я не понял, есть некто по фамилии Наем, который так воевал против диктатуры Януковича, который не вел военное положение. А сейчас он проголосовал за диктатуру Порошенко. А зачем тогда он звал людей на Майдан?
Знаете, другое, мне нравится.
А почему Тимошенко и Ляшко кричали, что они против, а проголосовали за?
Это прекрасная, понимаете, это прекрасная демократия и защита интересов народа, Украины, бла-бла-бла, цивилизованного всего. То есть вся первая часть Рады Ляшко рвал на себе все, что только можно. Как невыносимо. Нельзя военное положение вводить. Тимошенко то же самое. Обе фракции единогласно проголосовали за военное положение.
Демократия.
Ну и смысл этого прекрасного действия. То есть они поторговались, согласовали интересы, готовятся к драке. Да? Ну типа обменяли. Ну тебе очень надо военное положение, ладно. А нам надо выборы, договорились. А какая политика у государства? Экономическая, социальная? Как это на все повлияет? Нет, это никого не интересует. Это что это обсуждать? Мы же договорились между собой. Идем к 31 числу. Ты с военным положением, мы с объявлением выборов. Смысл этого для Порошенко — это то, что они обсуждают на Донбассе. Помните этот термин? Жабьячьи стрибки.
Да. Да,
лягушачьи прыжки. Они так типа там в серой зоне.
Жабьячьи стрибки. Да,
да, жабьячьи стрибки. Вот они там типа в серой зоне куда-то прыгают и что-то захватывают, приобретают. Это все полная ерунда абсолютная, но Порошенко так движется. Хорошо, вот на чуть-чуть, на 30 дней, на декабрь, мне очень надо. Знаете зачем? В принципе, с одной стороны, в рамках избирательной кампании это меняет сильно электоральный дискурс и ставит юго-восточный электорат под гораздо больший контроль. И самое главное, что я думаю, о чем они думают. В декабре они будут впихивать, втюхивать, продавливать этот самый Томас. И обратите внимание, ну, везде, да, где введено, да, это военное положение, это те зоны, где влияние Украинской православной церкви,
Московской Украинской православной церкви,
максимально велико.
Это абсолютно верно.
Максимально велико. И в принципе, вот в декабре при вводе Томаса военное положение очень кстати.
Конечно.
Оно не против какой-то там мифической России.
Не дадут проводить никакие.
Конечно. Оно против своих граждан,
правильно,
которые выйдут защищать свою веру.
Запад
вот для чего это сделано.
Запад. Андрей, у меня к вам вопрос. А через 30 дней ведь надо будет предъявлять какой-то результат. То есть, если вводят военное положение, говорят на 30 дней. Значит, по истечении этого срока должны что-то предъявить, ну, по логике, да? То есть, что-то должны сделать за эти 30 дней. Вот что это может быть, чтобы выглядело с позиции и политологической, и политической, как оправданный шаг?
Я думаю, что самое эффективное, что может Порошенко предъявить через 30 дней, это то, что те возможности, которые есть у него в соответствии с этим указом и постановлением Рады, законом Рады, это то, что он ими не воспользовался.
Не воспользовался. То есть он хочет 30 дней, чтобы не сделать ничего.
Нет, я говорю, это если такая ситуация будет, то это самое лучшее, что он может предъявить.
Но такой классический китайский подход. Да, хороший правитель, который ничего не делает, а страна его процветает. Да.
Конечно. Вот. Но сейчас мы видим, чем отличается авторитарная страна от неавторитарной. В Украине, смотрите, говорили вчера, 60 дней и жесткий контроль, и выборы то ли переносятся, то ли не переносятся, но в Украине это невозможно. В Украине 30 дней и то без четкой регламентации тех ограничений, которые могут быть. Да, действительно можно сказать, что с правовой точки зрения сделано все не профессионально. Непрофессионально, потому нет, что...
Скажите прямо, преступно нарушены все законы.
Нет.
Ну почему нет? Закон о военном положении в букве и духе нарушен полностью. То, что они приняли, ахинея, отсебятина.
Я не думаю, что... Ну, вернее так, можно
не
говорить...
Непрофессионально.
Все, что угодно,
не
но...
Не тройте, рано.
Профессиональный подход к подобным решениям должен четко регламентировать те изъятия и те ограничения, которые могут быть. Здесь они четко не прописаны. Например, кого... Ну, в каких случаях и при каких обстоятельствах может быть вот этот тот произвол и самоуправство, который фактически в военной ситуации при военном положении предусматривает этот закон. Насколько угроза адекватна тем вот этому шагу, принятию введению военного положения, вопрос сложный. В Украине, как я понял за вчерашний и сегодняшний день, в Украине в целом ощущение, что вот военное положение необходимо ввести именно сейчас, и что вот прямо враг у ворот, такого ощущения нет, как я понял. Но все может измениться в любой ситуации.
Тогда зачем ввели военное положение?
Ну, видите, когда кошки смех, а мышки слезки. То есть, когда Украина, которая имеет в качестве соседа такую страну, как наша с вами Родина, это всегда очень жесткий, очень сложно с психологической точки зрения существовать в ситуации постоянного стресса.
Назад же были стрессы, в чем?
Ну, знаете ли, после ситуации, вот этой ситуации с кораблями, все-таки причин для того, чтобы быть в ситуации стресса, ну, я думаю,
подождите,
всех
но
много.
Но они сказали честно, шли на провокацию, их взяли в российских территориальных водах. Какой стресс?
Я думаю, в данной
ни
ситуации...
Не в украинских. Угу. Не вышла российская армада. Угу. Не захватила украинские корабли у украинских берегов.
Как они шли, до сих пор мы... Ситуация такая, что слово против слова.
Какое слово против слова? Там есть объективные данные контроля. Значит, указано точно географические.
Да, объективные
координаты.
Данные контроля, которые почему-то очень по-разному толкуются в Киеве и в Москве.
На карте посмотрите. Киев вообще говорит, что это было в Азовском море. Ну, болеют головой. Давно.
Но вот поэтому подобные вещи, я так понимаю, кто где чуть-чуть вправо, простите, чуть-чуть влево, кто как
входил. Андрей, вы видели показания? Значит,
подобные вещи. Как показать?
Нет, документы.
Документ, вот сопровождение, которое сказали.
Тайно пройти.
Тайно пройти. Это что? Это, или это подделка российская?
Какое слово против слова?
Тайно пройти, я не понимаю, что это может означать в данной ситуации.
Объясняю.
Подобные вещи, подобные вопросы.
Во время выполнения задания основные... Усилия сосредоточить какие, на скрытном переходе.
Когда есть подобные вопросы и разночтения, они решаются в суде.
Разночтение?
В данной ситуации. Но слово против слова.
Какое слово? Это документы.
Но что из него следует?
Что им
скрытно
не нарушить
пройти через
Кирчин?
Как возможно скрытно что? Пройти?
Это поставлена боевая задача, скрытно, значит, в обход нашим пограничникам и так далее, пройти
военный человек.
Такое задание ставится разведывать диверсионным группам.
Надводный катер, а не подводная лодка, которая тоже не скрытная. Вот как она может пройти скрытно?
О чем речь? Если они
подобные вещи. Мне представляется, что подобные вещи могут быть рассмотрены в международном трибунале.
В каком? Зачем нам международный трибунал? Нарушили, минуточку, они нарушили нашу границу.
И представитель России будет говорить, вот они здесь так-то нашли, а они так.
Представителю России не надо. Мы их взяли на своей территории. Какой международный трибунал?
А вы кадры не видели? Видел. Вы видели, в каких водах?
Я думаю, что Украина будет говорить говорит уже второй день о том, что это был акт прямой агрессии, прямой
кого?
Военной агрессии.
Они в чьих водах были?
В чем он выражался?
Красивая тема, да, агрессия. Приходит с оружием, с указанием пройти.
Смотрите,
приходит на свои воды, нарушает границу. Агрессия.
Я считаю, что попытка подобрать слова в этом случае, это вообще уникально, это сказочно. Вот это нужно записать и подумать, как ответить на очевидное, ответить так, чтобы ничего не было понято, да? И чтобы люди подумали, что как слово против слова. Но это же бред. Вот вдумайтесь, ребята. Это на эфире.
Это язык
западного цивилизованного человечества. Вот даже вроде человек с головой, все-таки вроде мозги есть. Ну как такое может быть, чтобы это здесь в эфире выдавалось
если
за чистую монету?
Если факты противоречат их теории, тем хуже для фактов.
Нет, ну подождите, ну человек же все-таки с головой дружит же.
Но он понимает, сказал? Что ему
это
надо
очевидно,
врать.
Что делать.
Да, чем отличается как там,
я требую доказать.
Нет, истинная демократия?
Я требую нельзя. Доказать.
Истинная демократия чем отличается от... Мы кто там по вашему определению? Автократия? А мы авторитарны, да. Тем, что истинная демократия уничтожила 10 тысяч своих граждан в Донбассе, что истинная демократия кричит, что Крым украинский, что Донбасс украинский, при этом не платит пенсионерам Донбасса и пенсионерам Украины деньги, не платит беременным, не платит тем, которые там должны получать пособие на детей. Если вы говорите, что это ваше, платите людям. Разумно?
Значит, как эти корабли шли мимо территориальных вод, это большой вопрос. Они говорят о том, что они проходили за 14 миль от берега, а не за 12.
Нет, они так не говорят. Они говорят, что их обнаружили за 14 миль до берега. После чего они говорят, да, мы видели и слышали, да, мы знаем, что мы нарушили, да, мы не отвечали на команды российских пограничников, да, мы видели предупредительную стрельбу и продолжали движение. А потом, когда в нас выстрелили, мы немножко поменял подгузники, сразу сказали, ратуйте мене, ратуйте. Как-то по-другому я это произношу. Ратуйте мене, ратуйте, у меня рана. У меня рана.
Они после этого по-русски.
При этом все националисты моментально забыли свое страстное желание умереть. Никто не стал исполнять гимн Украины, выйдя на палубу корабля, и все вспомнили русский язык. Никто не потребовал переводчика. Все так хорошо заговорили по-русски, не остановишь.
Во всем мире два человека есть, которые хотят вникнуть в тонкости этого дела. Это Володя, вы и Акара. По-моему,
остальной мир это вообще не интересует.
Это правда.
Если можно, два слова.
Но мой классический вариант. Ты виноват уж тем, что хочется не кушать. Но здесь они перепутали. Потому что нас-то так просто не утащишь.
Но есть один нюанс. Вы знаете, вот сутки, помните, в воскресенье эфир был, когда все было достаточно жестко и очень напряженно было, на самом деле, относительно того, что будет завтра. Вот сейчас вроде как-то ситуация прояснилась. Но что выяснилось одно? Под выборы, то есть человек решил себе изменить политическую ситуацию, рискнул 24 молодыми пацанами, которых просто вдуматься вот это, и в принципе не наступило никаких последствий. И когда человек говорит такие вещи, что просто пацанов на убой отправили, Слава Богу, спасибо парням русским, которые действительно не применили оружие.
Не применили, но грамотно.
Да, или применили так, что во всяком случае никто практически не пострадал. Что это произошло, по-человечьи поступили, если и можно так сказать. Да. Теперь вопрос второй, который выходим. То, что экономические последствия, это тема, которую вы будете еще обсуждать. А у тебя политические последствия, о чем говорил Дима. Понимаете, о выборах можно забыть в этой ситуации. Просто забудьте о выборах. То есть все, что было, вот начали ставить ставки сейчас на эфир, сейчас волна пошла такая. Вот сколько это добавит Петру Алексеевичу?
Это убавит. Ты это знаешь лучше.
Да, послушайте, я закончу мысль. Это прав. Дело не в том, что...
Вы говорите даже не о том, что... с гением Орешкина, нашего министра экономического развития.
Ставить на то, что...
Он выработал гениальную формулировку. Отрицательная динамика роста. Или отрицательный экономический. Вот здесь будет отрицательный рост популярности.
Даже в этом случае я могу перевести на русский язык, потому что интерпретировать данные тоже, в принципе, могу. Но здесь один есть момент. Вопрос не в росте. Вопрос, если вот сейчас идет волна последних опросов, которые не заставили. Я думаю, что ситуация стала печальней. За 30 суток эта задача не решается, потому что есть еще такой момент, как социальные сети и все, что вот мы смотрим во СМИ. Вы знаете, что народ по Украине, вот причем который не лояльный России, нелояльные там...
Что они говорят?
Тут на мате не ругается, на нем они разговаривают. Относительно того, что было под Иловайском, что было под Дебальцево, когда погибли люди. Почему не вводилась эта история тогда? И все, слово «все», я не люблю это слово, четко понимают, что это все решение задачи геополитические, штатовские, это одна история, ее выносим за скобки. А это решение избирательной кампании, по большому счету, под себя и с попыткой оттянуть время для, может быть,
решения задачи. Да мы Порошенко должны орден выдать. Человек сделал уникальную вещь. Вот все версии, которые господин Акара и же с ним нам говорили, что вы нам рассказываете, там воюют российские войска, Россия агрессор, их там нет и заполонили Донбасс. Ничего подобного. Потому что если бы там были российские войска и был бы акт агрессии, то тогда Петро Алексеевич уже бы давно вел военное положение. Но он-то вдруг увидел и российские войска только тогда, когда российские пограничники взяли украинцев. А это обозначает, что до этого не было никаких российских войск. Именно поэтому Петру Алексеевичу...
Это ничего не означает.
Это как раз обозначает.
Разные политологические стратегии в окружении.
Это как раз обозначает, что никаких их там нету. Это обозначает, что это все ваши придумки.
Во-первых, я занимаюсь придумками в других жанрах. Во-вторых, частные военные компании – это... как бы очень актуальная тема для современной России.
Хочу вам напомнить, частные военные компании, как очень актуальная тема для России. Когда начинался Майдан, Евгений Янович Шатановский здесь рассказал о том, как прилетели два борта с представителями частных военных компаний. Раньше они назывались Академией, потом они имя поменяли, которые были наняты Петром Алексеевичем Порошенко и которые работали во время Майдана. Если говорить о частных военных компаниях, напомню вам, частные военные компании из Польши, которые активно участвовали в боевых действиях на Донбассе. Также напомню вам грузинских наемников и так далее, Не про ЧВК вам рассказывать.
Да, я закончу мысль. Вы понимаете, вот вы говорили о том,
что российских там нету. Я согласен.
Порошенко сказал просто. Вот первое столкновение с российскими официальными вооруженными войсками. И тут же, пожалуйста, объявление военного положения. Исходя из логики Порошенко, значит, до этого не было столкновений с регулярными российскими войсками.
И на Дебальцево не было.
Не было? Он же не объявил?
И в Иловайске не было.
Не было? Он же не объявил.
Не было.
Да. Он же не объявил тогда военное положение. А сейчас объявил. Только сейчас он столкнулся реально с российскими военными. Поэтому Порошенко орден на грудь за то, что он всех российских экспертов подставил и показал, что они реально из себя представляют.
Я позволю себе одному сказать. Вот, знаете,
российско-украинских экспертов.
Что поговорили в парламенте, проголосовало 207 человек. Единственное, я говорю, меня удивила одна вещь. Не все проголосовали за, вот это реально удивительно на сегодняшний день. 30 было как минимум против, и не решалась задача в один день. То есть пришлось 5 часов отделять. Значит, там не все так просто.
И пьянствовать.
В датском королевстве. Но самое главное, я полагаю, что еще ребята посчитают последствия на 30 суток для ключевых оппонентов. Я не думаю, что это такая простая картина. И самое главное, теперь обратите внимание, вот Дима об этом сказал, конфигурация, которую выбрал. Я не знаю, каким макаром туда попала Винница. Ну, у меня есть какие-то предположения. Да, Владимир Владимирович сказал, да. Но как попал красиво Юго-Восток и что будет еще, как будет развиваться ситуация?
А Приднестровье чем им не нравится?
А Приднестровье, извините, это Одесская область таки. Это, ну, там Винница на север выходит.
Да нет, Симеон и то, что епархия его вообще не поддерживает никак.
Да, и я считаю, что в этот момент я считаю, что еще не все решено в украинском политикуме. Я полагаю, что это не было однозначного решения. Да, у него появился шанс, то, о чем мы с вами говорили, о том, что как-то выдавить ситуацию. Но так не бывает. Вот в профессии, вот в политике, ну ты военное положение на 30 суток. Во-первых, вдуматься. Вот любой военный человек, я не знаю, что Семен Аркадьевич скажет, вот я не знаю, чтобы на 30 суток водить это. А то, как они вели. Ну это ж 3-4 дня, ну все умные эксперты говорили так. Оно длилось 3,5 года. И люди не понимают последствий, к чему это приведет на самом деле. Вот это есть проблема для его политических оппонентов. У него реально появился шанс, чтобы выборы не состоялись. А если состоятся, то это уже будет другое
Певец автократии.
Да.
Вы на певец тирании.
Да.
Вы не понимаете, что такое настоящая демократия?
Да.
Настоящая украинская демократия состоит в том, что надо полностью сдать суверенитет. Надо полностью лечь под непонятных граждан и отдать им свою страну.
Да, я не люблю пролетариат.
Цитата. Николай Афанасьевич Булгаков.
Знаете, во-первых, я хочу сказать, я уверен, что вот этот буксир ржавый, да, посылали действительно на заклание, то есть хотели сделать таких героев крут, жертвы там российской агрессии. Два этих катерка, они...
Или. Если бы они погибли в бою, они бы получили героя?
Ну, да.
Или если бы они выполнили задачу? Нет, не смогли бы.
Они
героев за то, что они
все
показали,
понимали, что незаметно там не пройдешь. Нет, реально посылали вот на гибель. А эти два катерка, они же действительно считали, что они герои москитного фронта. Вы посмотрите, когда только катер Бердянск запустили в испытательном режиме, первое, посмотрите, там в интернете полно сообщений в виде этого бравого командира Бердянска. Первая победа москитного флота. Мы, значит, отбили российские корабли, отодвинули их от Одессы. Заметьте, российские корабли даже не заходили в территориальные воды Украины.
Вот, видите?
Они очень далеко от Одессы были. Но, заметьте, никто тогда не шумел из Украины нарушения морской конвенции. Российские корабли, по логике их, да, могли мирно проходить прямо до Одессы и спокойно расположиться там, направив пушки на нее.
А, кстати, у нас еще есть такой шанс.
Но видите,
никому не мешает.
А тут, оказывается,
российская флотилия сейчас заходит, проходит мимо Одессы. Вот это
мысли. Мирный проход. Морская конвенция, 18-я статья. Так вот, самое интересное, они сейчас ссылались на 18-ю статью морской конвенции, что, мол, имеем право мирно проходить. Тут же глава СБУ заявляет, для чего там находились СБУшники, для контрразведывательной и разведывательной деятельности.
А что это за...
Извините.
Подожди, а что это за конвенция?
Это международная морская конвенция.
Которая не распространяется на Азовское море и на Керченский пролив.
Азовское море, они ж не дошли.
Там они вообще не имеют права.
А в Черное море это другое.
Черное, да.
Но я к чему?
А туда нет.
И тут же, смотрите, 19-я статья этой морской конвенции гласит, что мирным проходом не является проход кораблей, с которых ведется разведывательная деятельность и собирается информация.
Неловко,
да?
Как
то
получилось.
Есть глава СБУ прямо признал, да, это не был мирный проход. Но, видите, это они тоже упускают из виду. Теперь, по поводу, ну, ясно, что это была провокация, под выборы, целью были жертвы, гибель этих молодых пацанов и молодых молодцы, действительно, российские пограничники сработали профессионально, что называется, малой кровью, завершили эту провокацию, пресекли нарушение государственной границы и задержали нарушителей, которые уже пытались драпать. Тут же нарушители вспомнили и русский язык, действительно, и закричали «спасайте» и так далее. И вот начинается вся эта эпопея с военным положением. Во-первых, поздравляю всех украинцев, украинских экспертов, нас с вами. Этим решением Рада, во-первых, признала Крым России. Вы же слышали, про что они голосовали, да? Ввести военное положение в областях, граничащих с Российской Федерацией.
Это во-первых.
Порубей на голосование, встали вопрос на голосование, так и сказал, с Российской Федерацией и Приднестровьем. То есть они заодно и Приднестровскую республику признали, раз есть границы. Почему упомянули Приднестровье? Действительно...
Об этом, почему упомянули Приднестровье, мы узнаем сразу после небольшой паузы. Также Семен Аркадьевич и Спиридон врежет. А говоря о москитном флоте и о том, что они отогнали корабли от Одессы, вспоминается классический анекдот. Чем вы в жизни занимаетесь? Я борец с привидениями. Так привидений же нет. Не благодарите. Реклама.
Насчет Винницы, которую вот придумали специально схему, там граница с Приднестровьем километров 20 вообще, если честно, там еле-еле задевает, да, но вот оттуда могут вторгнуться полчища российские в Винницкую область, поэтому там тоже вводится военное положение, где Россия, где Винница, это просто вотчина Порошенко и вотчина Гройсмана, и там действительно, а Гройсман играет свою игру, которую Порошенко очень, ну, волнуется по этому поводу, ему нужно взять под контроль местной администрации, потому что идут торги. Понятное дело, за контроль над избирательными комиссиями. Ему нужно зачистить все информационное поле в этих регионах.
Так это же есть настоящая демократия.
То есть, да, это нам про автократию.
Настоящая демократия.
Спиридон не даст соврать. Господин Ефремов сидит до сих пор в тюрьме за то, что, помните, в 2014 году принимали в кавычках драконовские законы, запрещающие, о боже, балаклавы. Да? Вы представьте на секунду, что было бы, если бы Юнукович попробовал ввести военное положение в каких-то регионах. Нам, они там кричали, права человека отменяют, задевают. Знаете, что Турчинов...
Да американцы уже требовали его распять.
Турчинов вчера с трибуны выступал и прямо честно сказал депутатам, военное положение это и есть ограничение прав и свобод Конечно. Граждан. Само по себе.
Истинная кстати, демократия.
И, в этом вопросе
был абсолютно
да,
прав.
Да, и это так и есть.
Это
то,
так и есть.
То есть там действительно на месяц, как минимум, можно зачищать все, закрывать
газеты. А представляете, если бы в России сейчас ввели военное положение?
В каком-нибудь из регионов.
Как бы все орали, вот в истерике вы били все демократы. Боже мой, говорили
да, бы нас бы уже прокляли
Конечно.
Все. А тут оказывается,
вот
чем демократия отличается
Россия?
От автократии. Они... Вот там можно вводить военное положение.
Я вспоминаю замечательный фильм Марка Захарова на сценарий гениального Гурина. Вначале намечались праздники, потом аресты, потом решили объединить. Вот военное положение, а потом сразу выборы.
Совершенно верно, да. То есть это действительно развязывает, что бы там они не отменяли какие-то пункты этого указа, но в законе о военном положении можно ограничивать все.
Конечно.
И первый результат, уже еще военное положение не ввели. Два вот уже события сегодня в рамках этого военного положения. Великий борец России Амелян явился в Киеве,
да,
почему-то, где нет
положения.
В камуфляже провел заседание, а в Мариуполе, и это уже не смешно, детишек там 10-12 лет
окопы.
Выгнали рыть окопы на морозе. Против российской агрессии. В Мариуполе. Детей. Вот вам, пожалуйста, военное
Идиоты
положение.
Какие-то.
Отменив занятия.
А Амелян сказал своей жене, чтобы она не смела продавать свои платья в России. Или это святое?
Это святое.
Это святое.
Помните Папандопола, да?
Да.
Это
ты...
мое. Я такой фасон не ношу.
У меня вообще большая проблема. Я вот смотрю за всем, что происходит на Украине. У меня просто ощущение, что это
свадьба...
какой-то фарс.
Свадьба в Малиновке.
Что-то какая-то свадьба в Малиновке бесконечная.
Да.
Когда эти люди кричат, нет, никогда не будем за это голосовать. Но все голосуют
так,
за...
Так вы помните, что
Они
Порошенко...
Они больны, что ли?
Все, он несколько лет объяснял, почему он не вводит военное положение. МВФ тогда не даст кредит. По закону, по документам МВФ нельзя. Но... Теперь
МВФ
оказывается,
говорит,
можно.
Говорит, кто просит Украины, ей можно.
Да, то есть, что ж тогда не вводил?
Все, Аркадьевич, со всей большевистской решительностью.
Действительно, Очень странное совпадение. Вот это провокация в Керченском проливе. И 27 числа, то бишь сегодня, в Константинополе, извиняюсь, в Стамбуле, в Константинополе собирается Синод Константинопольской Православной Церкви, чтобы обсудить вопрос о возможности предания Томаса и так далее. Туда вылетает один из ближайших соратников, я так понял, советник Порошенко, который встречается с патриархом Константинополя, предателем Варфоломеем, и обсуждает все вопросы. И что выясняется в ходе всего этого дела? Выясняется, что вообще-то они давно бы объявили этот самый Томас, но из-за героического сопротивления всему этому Украинской Православной Церкви, канонической, они не могут это сделать. Они не могут набрать достаточное количество предателей. Они выламывают руки, угрожают, пытаются под подкупом. Единицы типа Винницкого, Симеона, там еще пару негодяев перешло. Они не могут это сделать. Так как же сделать? Ну правильно, надо вести военное положение. И в рамках этого начать выкручивать руки священникам, которые категорически против. Поэтому географически все это совпадает там, где украинская...
То есть бросить их в подвалы СБУ, как да. российских агентов?
Конечно, да, конечно. Значит, это совпадает.
Чисто демократия. Иначе не бывало.
Те областями Юго-Востока и не только Юго-Востока, где сильны позиции канонической Украинской Православной Церкви. И что мы на это будем смотреть? Мы будем оперировать Запад? Да Запад наплевать! Они только радостно будут подтирать ручки и говорить, может, что помочь, а, ребятишки? Так мы поможем. Так, глядишь, там нажмем на кого надо. Нет, мы не можем это смотреть. Мы не можем смотреть, как светская власть Украины, как спецслужбы США, Госдеп активно участвуют в этой провокации, огромной, колоссальной провокации против Русской Православной Церкви, против Украинской Православной Церкви, канонической. Да? Мы не можем это смотреть, мы не можем говорить, а это церковное дело, а нас не касается. Это предательство будет. Это будет предательство не только наших не только наших единоверцев, это предательство будет, собственно, самой России. Потому что они хотят нанести мощный удар по России, показать, что мы не можем защитить никого и ничего, и мы беспредельничаем, поэтому смеяться.
А что сделал Эрдоган, когда на территории Сирии, он сказал, близких ему туркоманов побежают?
Он просто вел войска.
Мировое сообщество возмутилось,
молчало, конечно.
Я надеюсь, был совбез ООН? Я надеюсь, было сказано, что Турция агрессор? Было сказано, что немедленно уйдите и введены санкции.
Я больше того скажу.
Не только на территории Сирии, но и на территории
Ирака.
Ирак.
Я больше того скажу. Иранцы, которых американцы так не любят, наносят ракетные удары по территории Ирака, по курдским формированиям. Американцы молчат даже по отношению к Ирану. Нам же стоит чуть-чуть зашевелиться. Ух, агрессоры! Паразиты, вы что делаете и так далее. Потому что для них важнее уничтожение Российской Федерации. А уж Иран там могут и подождать, ничего страшного. Потому что они нас рассматривают в качестве главного стратегического врага. Поэтому нам надо очень хорошо подумать. Нам, во-первых, надо плюнуть на мнение Запада. Для нас мнение наших соотечественников, наших единоверцев на Украине, в этих самых областях, важнее, чем 10-20 стран Запада, которые будут. Плевать надо на Трампа, на все Соединенные Штаты. Мы их защитим своих, или придадим их тогда к своему величайшему позору, и это недопустимо. Так что же делать? В первую очередь, правильно говоришь, отозвать к чертовой матери признание Порошенко, как заявить, что любые выборы на Украине являются нелегитимными, потому что они нелегитимны, был захват власти. Поэтому пусть выбирают Тимошенко, Кукушенко, не буду разбирать, хоть Хриновенко, нам не имеет никакого значения. Это нелегитимные руководители. Отозвать наших дипломатов, хватит позорищем заниматься. Как они, наши консульства, наше посольство, будут защищать наших верующих, наших священнослужителей? Как? Вот они придут и скажут, помоги, они скажут, слушай, мы и так сами
не время.
В осаде, да, нас шиночки меня обложили. Хватит позориться, хватит имитировать борьбу. Пора, значит, настоящую борьбу. Наконец-то сейчас мы должны заявить, что не дай бог, хоть один волос упадет с того иного священнослужителя. Или, значит, верующего человека, который придерживается канонической Украинской Православной Церкви, мы сделаем с этой властью такое, что даже в страшных снах не снится. Во-первых, у нас должно быть готово. Почему до сих пор не запущен в полном объеме санкции? Почему? Мы с 1 января чего-то там, с толкового-то января. Никакого января! Уже вчера они должны работать вовсю. Все эти, болеющие родственники этих, мрази, которых правят Киеве, если у них хоть капля бизнеса, жен, детей, хрен знает еще кого-то, они должны были смещены. На территории России нечего им делать вообще. Украина, точнее власть украинская Киеве должна быть заблокирована по всем направлениям. Да? Наконец, мы, кстати, правильно говоришь, мы должны обратиться к государству ОДКБ. Слушайте, а вы что там молчите? Есть государство ОДКБ, значит, которое ходит, которое нефть добывает, и которое сейчас будет увеличивать объемы поставок туда. Это такие союзники. А нафига нам нужны такие союзники? Наконец, мы должны очень серьезно подумать и возможности поддержки в более широком объеме Донбасса, Донецких и Луганской республики, оперевшись на них, как на базовый район, освободить те регионы, где, не дай бог, будут притеснению подвергаться наши люди, наши соотечественники. Мы не можем допустить, чтобы эта мерзкая власть издевалась над ними.
Семен Аркадьевич, вот смотрите. Почему на территории государства признанного Организации Объединенных Наций, не пораженного в правах решением Совбез ООН, находится зона влияния Турции, когда они Турцию не приглашали, зона влияния Америки, хотя Америку они не приглашали. А почему тогда на территории Украины нет зоны влияния России, где находятся российская военная база, одна в Луганске, другая в Донецке? Почему нет? По прецедентам Сирии никаких проблем. Вот взять прецедент Сирии, поведение Америки в Сирии, и скопировать его, перенеся на Украину.
И почему же это не делают?
Правильный вопрос.
Но
мне нравится, как быстро вы понимаете истинное движение истории.
Значит, мы четко должны понять, проблема Украины надолго. Они будут провоцировать нас, придумывать всякие гнусности. Запад будет поддерживать. Трамп или бог знает еще кто будет, следующий президент США будет это тоже поддерживать. Да? Мы должны проявлять решительность. Хватит. Решительность должна быть достойна наших великих предшественников. Российской империи и Советского Союза. Никогда эти два величайших государства в мире, мировой истории, не давали себя обидеть. Они, если видели, что их государственным интересам что-то сопротивляется, да, начхать было Советскому Союзу на мнение Запада во время 1956 года в Венгрии. Это интересы наши, все. Принимаем вот такие-такие меры. В Чехословакии, в Афганистане. Они действовали решительно. Да, мы были в изоляции. Но лучше быть в изоляции, развивая свою промышленность, науку, армию и так далее, чем смотреть в рот Западу. А когда же они что нам разрешат? Так можно досмотреться до бог знает чего. Поэтому чем решительнее будем действовать, тем лучше.
Спиридон.
Знаете, в украинской политике всегда цель оправдывала средства. Когда мы говорим о 2014 году, почему не было введено военное положение, и как аргумент там Международный валютный фонд не даст деньги, это все от лукавого. Потому что основная идея, которой руководствовался Порошенко в тот момент, это была идея легитимации власти своей. Поэтому он не вводил военное положение для того, чтобы провести выборы президентские, а потом парламентские. Да? Сейчас же ситуация диаметрально противоположная. Теперь выборы проводить неудобно, не получается у него. Хоть совой по пеньку, хоть пеньком по сове, во второй тур он не проходит. Ну вот не проходит. Что нужно сделать? Вот идея, заложенная вообще, причинно-следственная связь. Конфликт, да, военное положение. Идея была совершенно другой. Идея была, и они были уверены на 100%, что парламент проголосует и за тот проект закона, который будет предложен. Именно поэтому в «Урядовом курьере» появился проект, который был опубликован. Они были уверены в том, что это решение будет проголосовано. Я видел глаза Порошенко до заседания парламента и во время заседания парламента. Там я вам скажу, что он хотел стать основным бенефициаром вот этого конфликта, а на самом деле на этом конфликте он проиграл. Когда мы говорим 30 дней, если бы потребовали от него 5 дней, он бы и 5 бы ввел.
Не-не, они уже так там нарали на него за эти 60 дней, уже исправили.
Его потрепали.
Уже заново публиковали, сказали, нет, все-таки 30.
Его потрепали в парламенте знатно. И
дай президента сказал, что никто... Ратуйте меня, хлопцы, простите меня, уси, да. 30 дней. Без попутал.
Ему просто...
попутал, а это компромисс.
Честно, у меня такое ощущение,
что в ходе политический процесс...
В ходе обсуждения... Какой нормальный политический процесс, когда будет военное положение?
Вот в ходе обсуждения, когда Петр Алексеевич попросил кого-то там не материться, у меня такое ощущение, что мы сказали, слушайте, ну вы с упертостью осла пытаетесь сделать то же самое, что хотел сделать Янукович. Прекращайте. Ну реально. Потому что он-то надеялся на то, что это пройдет.
Ему просто сказали, да ты... Да, да, мол...
Есть,
да.
Видишь.
Ты потреблял рыбный суп, сказали ему.
И основной вопрос...
Ты ел рыбный суп?
Который вызывает...
Вы мне про уху не рассказывали.
Тот, который вызывает споры. Можно там, нужно проводить выборы, не нужно, но есть было два варианта. Либо был бы принят проект, который предложил Порошенко, на 60 дней, и непонятно на какой срок они бы отложили выборы, либо эти выборы все-таки состоятся. Мы же сейчас не говорим о том, кого будут избирать, какую роль демократии,
кого?
И, по
новых
крайней мере,
лидеров, да, которые и привел Майдан к власти, Юлию Тимошенко, Петра Порошенко, новый лидер, да?
В случае, если выборы состоятся, и они пройдут недемократично, у России будет право их не признать, пожалуйста. Не признавайте выборы. Но чтобы вообще не проводить выборы, тогда надо признать диктатуру, которую захотел и установил.
Мы должны признать диктатурой и отказать им в праве.
Вот все, два варианта. Больше-то других вариантов нет.
Надо сейчас сказать, это нацистская диктатура, которая вела военное положение. Он пытается стать военным диктатором.
Человек, абсолютно точно.
Все. Нет.
Вот этот указ, почему надо его признавать? Попытка узурпации власти.
Конечно.
На мой взгляд, она на сегодняшний день она провалилась. Как она будет развиваться дальше? Я не знаю. Но то, что в течение этих 30 дней многие вопросы, которые у них не решались в связи с конституционными правами и свободными людей, они пользовались этим. Да? Суды там, по крайней мере, невозможно.
А Порошенко понимает, что он не тянет на Д'Антона?
Ну, он, я думаю,
вот он догадывается,
нет,
да?
Я думаю, не понимает. Вообще, те, кто лично знакомы с Петром Алексеевичем, знают
Рифмана, что он делает.
Да. Вот я поэтому и привел Д'Антона.
Зная, понимаете, это человек, который считает себя, ну, небожителем, знаете, он говорит, есть Бог, а он повелитель богов.
Даже Трамп согласился уголь продавать.
Он в этом плане человек очень себя
не любимый. Не каждый Трампу за фотографии платит, да?
Да, ну это да.
Хотя, я не знаю, кстати, чем кончилось это дело. Он доказал, что не платил?
Нет, он не стал оправдываться в этом плане. И в отношении Трампа, понимаете,
западной прессы.
Мне вот Трамп там заявляет что-то там, он там чем-то обеспокоен и так далее. На самом деле, ведь проблема в Украине, она еще и в том, что Трамп на самом деле не может просто определиться со своей позицией. Может, она у него и есть, но он об этом почему-то никому не говорит. Я уверен в том, что украинская элита, вот нынешняя,
Трамп?
Которая... Да, украинская...
Передон, когда пошли люди с детьми на мексиканскую границу и попытались перейти границу с Америкой, они применили силу. И сказали, что действует очень безобидным и безопасным слезоточивым газом. Я представляю, что было бы, если бы украинские корабли, расчехлив пушки, попытались бы войти в прибрежные воды Америки. Они были бы уничтожены в момент. Трамп однозначно относится к защите своей границы.
Поэтому не может сказать, когда речь идет о защите границ Америки, это понятно. Когда речь идет об Украине, я думаю, если спросить у Трампа, где Азовское море, он его на глобусе не найдет.
А никто из них не знает, где Азовское море.
Правильно, но если у них шестой флот такой, то о чем можно говорить? Но я говорю о другом. О том, что когда мы говорим, что американцы контролируют там украинскую элиту, речь же не идет о том, что это команда Трампа их контролирует. И не всегда это команда Трампа.
Вот это очень правильно.
Да, это очень правильно. Почему? Потому что мне, вот я просто помню 2014 год, когда их убеждали в том, что ну так случилось у нас, там, ну, так получилось, но вы не ведитесь, это все временно. В течение там год, полтора, два будет импичмент, Трампа не будет, и мы опять... И они, украинская власть, из-за этого же у них был в том числе конфликт с Трампом, да? Это дело Манафорта, вот эта чернуха, которая шла в Соединенные Штаты Америки.
Но заметьте, Америка не возбудила дела против Украины за попытку вмешательства в собственные выборы.
Очень многие
вмешивались однозначно.
Очень многие коллаборанты в Украине, они как раз являются ставленниками демократов, понимаете? Они с ними контактируют, они выполняют их функции, и, вернее, те задачи, которые перед ними ставятся.
Поэтому
позиция Соединенных Штатов Америки, в частности Трампа, или ее отсутствие, в том числе и причина всего того, что происходит. Они на это все закрывают глаза. А в отношении России, знаете, вот мне все время вспоминается анекдот вот про трех охотников и медведя, который спит в берлоге зимой и никого не трогает. Три охотника собрались на охоту, двое одевают валенки, там теплые вещи, один стоит в кроссовках и спортивном костюме Adidas. Когда у него спрашивают, а чего ты не одеваешься, он говорит, да бог его знает, вдруг вы промажете, и медведь за нами погонится. Он говорит, ну и что? Так медведь же бежит 60 км в час, а человек 20. Он говорит, мне не важно, мне главное вас обогнать. Понимаете? Поэтому таких охотников, я думаю, много, но история, она очень такая, на мой взгляд, поучительная.
Все-таки, когда одна пропаганда говорит одно, а другая другое...
На себя показал.
Нет, на тебя.
Это Владимир Владимирович пропаганда?
Я другая знаю. Пропаганда, да?
А, ну, ладно, не важно. Когда, сейчас мы, как эскатологи, будем обсуждать когда, возникновение термина пропаганда, уйдем в католическую церковь, это все будет тяжело.
Когда реально получается слово против слова, и ну, лично я не вижу логики в той интерпретации инцидента в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, которую вы приводите. Как бы то ни было, и Кремль, и украинская власть попытались извлечь из этого выгоду. И это и у тех, и у других получилось. У Кремля то, что удалось, как мы вчера обсуждали, переключить повестку дня в информационном пространстве. У Украины...
Чего на что?
Чего? А у Украины...
Я и так обсуждал каждый вечер Украину. С чего мы переключили повестку дня?
Ну, а теперь вы только Украину обсуждаете.
Нет, почему? Ну, вчера... мы еще кое-что обсудим.
А, да, ну, хорошо.
Это вас зовут на Украине.
Нет, это вы не обольщайтесь. А в, у Украины, у них, там свое целеполагание. Насколько я понимаю, оно вовсе не исчерпывается логикой предвыборной кампании Порошенко. И, в общем-то, как я понимаю, опять-таки, какова там предвыборная кампания, там ее предполагали строить вовсе не на военном положении, потому что ну, люди, которые вокруг него, опять-таки, насколько я понимаю, логику этих людей, они как раз понимают, что военное положение и конфронтация, военная конфронтация сейчас, она Порошенко не добавляет голоса и популярность, а наоборот убавляет.
А не проведение
Какая
выборов?
Там у них теперь... Они Андрей, не проведение выборов, но в Украине сейчас, это невозможно.
Да, выборы вообще не вопрос.
Невозможно. Андрей, более простите, того, а более того, сейчас, обратите
сейчас,
внимание.
Спокойно, да. Спокойно. Андрей, я просто хочу понять, а что написано на лозунгах Порошенко?
На лозунгах Порошенко армия написана мобилера. Абсолютно неэффективная триада.
Написано, да, что?
Бог, царь, отечество, да, православие,
нет,
самодержавие,
народность.
Нет, там не
так написано.
Да.
Что там написано?
Мова, вира и армия.
Так вот, армия. Так что вам не нравится? Все как раз
нет,
то, один к
одному. Понимаете, там другая закладывалась. Люди, которые это писали, придумывали эти слова, они закладывали другую логику. А именно, что они закладывали? Там. Они закладывали, ну, он что объясняет. Порошенко очень эффективно способствовал возрождению армии, но конфронтация
в нынешних условиях... Мы же увидели очень эффективный украинский флот.
Конфронтация в нынешних условиях, она...
Сдались после первого выстрела, три вышедшие из портов Азовского моря и дошли и, испугавшись, ушли назад. Мощная украинская авиация испугалась подняться в воздух, и, несмотря на все призывы украинских военнослужащих своим начальникам «помогите, помогите», ничего не произошло. Это эффективная армия?
Именно поэтому Порошенко не, с точки зрения логики его предвыборной кампании, показывать эту армию в действии, ну, наверное, не самый лучший способ для развития своего рейтинга. Значит, в чем там попытались...
И, кстати, Андрей, я никак не могу Вы вообще искренне считаете, что не существует объективных данных определения местоположения судна, определения местоположения...
Нет, я считаю, что в данной ситуации обе версии, и киевская, и московская, они... неадекватны, и они...
Андрей, существуют объективные данные
объективная
по траектории
реальность
движения? Все.
Объективная реальность существует, а где проходит граница на даже вот эта прибрежная зона, где проходит где граница внутреннего моря и дальше, там сложно сказать объективно, почему? Потому что ее всегда сложно провести на местности, понимаете?
Слушайте,
более 12-мильную зону сложно провести на местности.
Вы сейчас серьезно?
Кроме того, абсолютно.
Вы не технарь по образованию, я правильно понял? Потому что то, что вы говорите, ну, с позиции технаря, это вопиющий глупость.
Это нормально нарушать чужие.
Это просто вопиющий глупость. Вы только что отменили навигацию в море.
Извините, демаркация всегда кордонов, это всегда очень сложная вещь.
Причем здесь демаркация кордонов? У вас определяется с точностью абсолютной, там плюс-минус 3 метра нахождения.
Значит, где на карте проходит 12-милевая зона?
12 миль. Эта граница может пересечь кто-то.
Значит,
вот, что
если бы сухопутная граница была бы прямая,
Андрей, вы
тогда
понимаете?
Бы 12-мильную
зону... Андрей, вы вообще понимаете, что вы говорите?
Вы мне сейчас я понимаю, что я говорю, потому что...
Вы понимаете,
это у вас эта граница всегда... Эти границы всегда...
На корабле плавали?
Плавали.
Можно вопрос?
Эти границы всегда устанавливаются на основе...
На основе... Раз нельзя определить границы. На основе чего?
На основе международного права. В данной ситуации эти границы, поскольку это 12-мильевая зона проводится по инициативе одной страны.
Нет, да, вы опять заблуждаетесь, потому что взяли в водах, которые до возвращения Крыма уже были российскими. Их взяли не в точке рядом с Крымом. Они умудрились нарушить государственную границу в той зоне, которая всегда была российской. Понятно?
Они сами это отрицают.
Нет, значит, они уже ничего не отрицают. Смотрите, они же как ласточки дают показания.
Я еще раз говорю, что вот эти все вещи, интерпретация там, объективной стороны этого события, подождите.
Точно, точку, где вы сейчас находитесь.
Интерпретация этого процесса, это тема для международного суда.
Теперь не будет никакого международного суда.
Может быть и не будет. Я тоже думаю, что суда не будет. Я думаю, что будет
не
война.
Не надейтесь. Значит, арестовали на 2 месяца.
Смотрите,
они нарушители границ, никакие не военнопленные.
Вы всегда сбиваете очень красиво, но в данной ситуации я сказал о тех бонусах, которые есть в России. А бонусы Украины, как там рассматривают, как там моделируют систему
бонусов? Андрей, вы сейчас продолжите вашу мысль, после того, как мы на секундочку прервемся на рекламу. Вы мне скажите, а вы когда-нибудь там Uber'ом или чем-нибудь пользовались?
Или там,
вы вызывали такси? Когда-нибудь такси? Как они вас находят? Так, господи, если вы не верите в объективную возможность определения местоположения.
Я имею разряд по спортивному ориентированию.
Извините, тогда у меня ощущение, что вы разряд по спортивному ориентированию где-то незадорого купили. Реклама.
Когда это было, еще никогда такое не продавалось. Значит, как воспользовались российские СМИ, это понятно, а как воспользовался Киев? Киев, я полагаю, что все-таки в окружении Порошенко не было идеи таким образом развивать его предвыборную кампанию, но они воспользовались этой ситуацией или воспользуются в ближайшее время в связи с укреплением антироссийской коалиции и в связи с попытками, давняя идея в Украине, в украинском истеблишменте, лишить Россию права голоса в Совете Безопасности ООН.
А это нас как-то лишит нашей ядерной мощи?
Вот в том-то и дело, что ситуация, при которой Россию лишают голоса в Совете Безопасности ООН, это уже не ко мне вопрос. Это же не я собираюсь делать, да?
Нет, так
поэтому
зачем ты глупости обсуждаешь?
Это не глупости, это то, как, ну, по крайней
нет,
мере...
Да, нет, они это, конечно, хотят. Но тогда, если исходить из этого, надо лишить Америку, потому что
на
Америка...
основании злоупотребления правом.
Чем? А в чем злоупотребление?
Ну,
Америка злоупотребляет так же, и Америке это меньше всего надо. Потому что Америка понимает, сейчас лишайте Россию, Россию поддерживает Китай, это создает такую пару, что Россия и Китай и Индия создают свой международный договор. И это приводит к такому сплочению ядерных держав.
В церковной сфере это уже и происходит. После того, как РПЦ отпала от мирового православия 15 октября...
А каким образом
отпала?
А кто из церквей поддержал Варфоломея?
Можно сказать, кто из церквей поддерживает позицию РПЦ.
Кто из церквей поддержал Варфоломея?
Из церквей пока что, кто заявил о том, что они поддерживают позицию Москвы по церковному
вопросу? Кто Варфоломея поддерживает?
А зачем его должны поддерживать?
Так Варфоломей же отпал от мирового православия.
Так, понимаете,
Варфоломей
не может отпасть от мирового православия.
Не может,
потому что Варфоломей и есть мировое православие.
Нет, конечно.
Да.
Папа, вы православный. Вы же опять православие с католицизмом.
Это ваше эсхатологическое. мере. Извините, пожалуйста, значит, вопрос о конкуренции Константинопольской и Московской юрисдикции. Это вопрос, который длинный. Он в течение многих
столетий. Никакого одного человека в православии, который бы олицетворял. Кто возглавляет церковь?
Суть всего этого.
Церковь, кто возглавляет?
Можно вообще о чем-то.
Совершенно правильно.
Не понимаю,
православие.
Все он понимает. Все он понимает.
Православие.
Это есть цивилизованный западоид.
Нет.
Он так себя ведет, как это принято в цивилизованном западоидном мире.
Нет главного.
Сын глаза Божья роса. В Риме ни в чем не сомневайся. Не обращай внимания на этих варваров. Им можно любую лапшу вешать.
Главное,
в этом должно быть обоснование очень умное.
Христос возглавляет
церковь. Где в имени Христос вы увидели в Варфоломее Константинопольского патриарха?
Что сейчас произошло?
Нигде.
После отпадения, после того, как синод РПЦ фактически
Русской Православной
Церкви фактически реализовал решение Совбеза Российской Федерации, которое было принято накануне.
Что за бред?
Значит, после этого
синод Русской Православной Церкви действовал в абсолютном соответствии с духом и буквой религиозных правил. Где видно, чтобы снимали анафему, которую одна церковь автокефальная наложила анафему, с каких пор стало разрешено другой церкви снимать эту анафему?
Это возможно.
Да? Ну, значит, объясните мне, как это возможно?
В жизни церкви как раз принцип Константинопольского патриарха первый среди равных, он
нет,
в том числе...
принцип сложнее.
Значит,
если среди равных,
числе,
значит, у него нет права.
Он
первый
в том
по
числе
почитанию,
и
по упоминанию.
По диптиху, да. Значит, в том это и проявляется, что именно Константинопольская церковь, Вселенская церковь, является как бы хранителем чистоты православного учения.
Еще раз повторяю, Константинопольский патриарх не выше любого другого патриарха автокефалии. Вы это понять можете?
Да, да, но даровать...
Так или не так? Так или не так?
В том-то и дело, что там однажды...
Так или не так?
Значит, на этот
если
вопрос...
вы сказали, первый среди равных, значит равных. А если равных, значит ты не можешь может, через его голову принимать решение. Значит, церковь, объясните этому еретику истинную.
Господа, значит, если вы называете меня еретиком, вы должны принять православие сначала.
Ты, конечно, классический еретик.
Сначала вы принимаете православие, а потом мы говорим,
нет, для меня ты, конечно, еретик. Как я представитель авраамистической религии, могу сказать, точно. Еретик.
А все христиане представители авраамической
религии. Молодец, понял. Собора, и не только они, но и мусульмане.
Присваивается.
И иудеи,
после
и
того,
мусульмане.
И на Томасом стоит подпись не только Константинопольского патриарха, но всех и остальных 15 автокефальных церквей. Если этого нет, они антизаконные, это не соответствует канонам православной церкви.
В 20 веке все церкви
да,
получили...
Да,
да именно поэтому Константинопольский патриарх в 20 веке потерял всякое право. Когда привозили Константинопольского патриарха на самолете из Америки, а действующего объявляли сумасшедшим. Поэтому сказки не надо рассказывать. Даже когда в Москве давали автокефалию и Томас, напомню вам, тогда было мало, чтобы Константинопольский патриарх. Надо было получить еще подписи других патриархов.
Семен Аркадьевич,
значит, Семен Аркадьевич как раз хорошо знает,
что говорит. Ты говоришь, я, значит, это речь идет, я как-то рассказывал, значит, о том, что когда американцам вздумалось поменять Константинопольского патриарха, тогда был патриарх Максим, который симпатизировал Советскому Союзу и воссоздан патриархии Русской Православной Церкви, они на самолете президента США привезли гражданина Шафиногора, и которого объявили, что он и есть патриарх. Перед этим он принял гражданство Турции. Вот чтобы этого бреда не было, последние архиерейские соборы, каждая автокефальная церковь, будь то не только русская, сербская, значит, грузинская, болгарская и так далее, она обезопасивает себя. И поэтому они настояли со временем, что будет именно вот такая форма представления автокефалии, когда не один решает Константинопольский патриарх, а все они решают. И только после этого это становится законом. Поэтому то, что сейчас вытворяет Константинопольский патриарх, псевдоконституционный патриарх Варфоломей, это еретик и подонок, на Украине, это ничего общего не имеет с канонами. Это антизаконное решение. Он участвует в выигрывающих
политических... Как он может быть патриархом?
По факту мы видим, что сейчас в мире, в православном мире, будет две отдельные системы православных
церквей. Вы никак
не
можете понять, что такое православное?
Позицию РПЦ поддержала сербская церковь.
Не РПЦ, а русская православная церковь.
Поддержала сербская церковь, поддержала польская православная церковь.
А позицию Ноя поддержали только члены русской семьи. Православной церкви. Однако только поддержал. Они спаслись. Русская православная церковь для православных людей есть ковчег спасения. Значит, а вы, если вы считаете...
Ну, если она в раскол уходит, для этого
она, не уходит.
Значит,
в раскол.
В
раскол
церковь.
Ведет Варфоломей, который потерял свою паству. У него нет никакой константинопольской паствы. Ибо пал град Константинополь. Он находится в мусульманской стране. Поэтому с чего он взял? Он не имел возможности свою паству защитить, а пытается иным указывать.
Вы путаете, я что
вы
такое,
путаете патриарха, значит, и так называемый император.
Варфоломей. Это значит, вы путаете, значит, главное. Где его паства?
Можно я поясню,
что не по всему
миру и
Константинополь.
Но это не принцип. Это главное, вообще, что это вот церковь-хранитель.
Давайте расскажу. Это не может быть хранителем, когда привозят на самолете и объявляют предыдущего больным. Это не хранитель, а это как раз и есть еретик и исказитель истины.
Значит, патриарх Варфоломей, так называемый патриарх Варфоломей, является гражданином Турции. Что это такое в Турции? Но его пару лет назад чуть в тюрьму не посадили на пару лет за мелкое уголовное нарушение. Вот что это такое, да? Его им управляет мелкий, значит, какой-то чиновник из управления по делам религии Турецкой Республики. Поэтому все осознают это. Осознают не только русские, но и другие. И они обезопасили себя в результате вот этих переговоров архиерейских соборов. Поэтому они не хотят быть игрушкой в руках вот этого никчемного человека, которым рулят, значит, силы зачастую прямо антироссийские. Да? Когда он принимает Порошенко, его советника, этот человек уже вышел из понимания канонов православной церкви. Поэтому на полном серьезе говорить, теперь кто поддержал русскую православную церковь? Русскую православную церковь поддержал Александрийский патриарх, второй в диптихе, Антиохийский патриарх, третий в диптихе, да? И Иерусалимский
деньги
патриарх.
Поддержали.
Ну как, ну посмотрите информацию-то.
Сербская, подожди, ну без газа же, блин. Там давайте я к вашей физике расскажу. Значит, Иерусалимский патриарх, Сербская церковь, Болгарская, Грузинская церковь, которая, кстати, является шестой после Русской православной церкви, благодаря принятию своими грузинами в
324
году. Путайте. Ты мне еще будешь путать будет.
Одно дело, что они сказали.
Мы должны сказать, что, конечно же,
они тоже не прервали евхаристического общения. Не прервали. Значит, мы не находимся с ними в расколе.
Значит, конечно же, сегодняшний...
Мы находимся,
очень
но
много.
Они не находятся.
С нами слушать. Они прервали слушай, общение?
Ну, блин, я вообще...
Александрийская просьба. Нет, значит, раскола нет с ними.
Они заявили о нашей поддержке.
Правильно.
Да, это непростая задача, потому что американцы угрожают Антиохийской православной церкви. Где у вас приходы? В США. Отберем. Вы аккуратно. Они говорят, да, но мы все равно поддержим русскую православную церковь.
А мы же помним, как уже один раз Константинополь впадал в ересь латинскую.
Да.
И как тогда Русь им сказал, так что ж ты мне про чистоту веры ты рассказываешь? Один... Где чистота веры, когда они все время в ересь впадают?
Да, может, да,
написцы.
Но они эту ошибку исправили очень быстро.
Мы исправили им эту ошибку. Сказав, значит, денег из России не будет.
Значит, кстати, латинский патриарх был, когда Константинополь был захвачен крестоносцами. Это то же самое сейчас, еще хуже. Значит, Александрийский патриархат, у него основные епархии в экваториальной Африке. То же самое.
Если бы у меня что-то было, я бы...
Нет, подожди. Ты грек, ты не ответил. Стой, сиди. Вот что же мне. Не отрицай тут.
Не отрицай, просто, к сожалению, у меня нет.
Значит, поэтому...
Завершайте мысль, мне надо
честно сказать. Это, конечно, очень важный вопрос, потому что, понятно, мы в ближайшие дни...
Сами, да? Как? Вот что значит дискурс украинский. Пытаются увести от так серьезной современной темы, а вот перевести на тонус, вы в расколе, вам всем плохо.
Значит,
корабли нарушили наши территориальные воды. Вели себя агрессивно. На Украине полностью нарушена демократия. Под ложным предлогом введено военное положение. Порошенко военный преступник, отозвать призвание, значит, ни капли нефти.
Значит, почему вас не слушают?
Значит, дело надеюсь,
услышали. Кто доверит, что Порошенко
и скоро проедет
сделал это без согласования с Соединенными Штатами? А как Министерство обороны, генеральном штабе украинской армии, значит, имеется главный военный советник, генерал войск США и целые аппараты.
Позор! Эти люди называют независимой страной.
Это марионет это считаю, папуасская армия, которая не в состоянии ничего принимать. Поэтому все вопросы решались.
Куда деньги все делись с армией? Почему флот значит, в таком бездарном положении?
И так далее. И
готовили в Америке этого молодого, который должен был сказать «Шенев Мерло» и принять гибель. А он, гаденок, сразу на русский язык
поэтому
перешел.
Поэтому на сегодняшний день Украина – это не самостоятельное государство. На полном серьезе.
Скажите, нет такого государства.
Да, хороший молодец. Да. Вот, наконец, послушайте Акару. Он требует, чтобы вы сказали, что такого государства нет. Поддержите Акару. Акара отказался от признания Украины.
Украины нет. А как это вассальная территория от американцев? Какое нафиг это государство? На что мне
государство? А при Януковиче было.
Где позор? Я
не очень, но
украинским генералам, которые еще недавно были советским офицером, ими командует какой-то американский генерал пороха не нужен. Говорит, вы будете делать так, сяк. Да это как, позорище.
Какие ужасные мысли.
Это папуаская армия.
Сергей, может быть, вам стать украинским генералом?
Это ужасно то, что вы говорите. Вдумайтесь, украинский солдат, нюхающий Порошенко. То есть пороха не нюхавший. Это, знаете, немногие выдержат. Да?
Знаете, на самом деле, вот шаг, который введение военного положения, это действительно не шаг там, от выборов, еще, это шаг к войне. Очень серьезный, очень широкий. А теперь то, о чем говорил Семен Аркадьевич, я пойду, говорит, обращение к российской элите.
Когда вы
займете позицию относительно того, что была единая позиция российского государства по ситуации на Украине. А почему мы не задаем себе простой вопрос? Вот, предположим, человек сейчас выступал в эфире, да?
Давайте
вот
его арестуем.
Не, подождите. Я ни в коем случае не скажу.
Женя уже несколько лет хочет...
Чтобы его арестовать.
Нет, его нет. Это меня арестовать хотели.
Военное положение.
Я это пережил. Я по-другому скажу. Вот представляете, вот человек приезжает в Киев. И он ставит под сомнение... Вот то, что вы говорите, Владимир Рудольфович, то есть ведущий некий ни в коем случае не сравнивает. Да, да. Сидит в эфире среди людей другого, как говорится, убеждения. И вот он пытается такими словами, вроде как бы не согласен с этой историей, ну вот переведите, экстраполируйте. Человек выйдет из студии, как вы думаете? Я просто задам вопрос о том, что действительно есть какие-то вещи, вот даже внутренние. Вот когда мы говорим, это бред, еще чего-то там, вроде человек с головой, хорошо, все. Но он же делает это осознанно. Да, я просто привожу в этой информационной войне. Вот представляю, просто переносим его на украинское телевидение, он что-то поставит под сомнение.
Давать
а в лицо, как, а потом ему выйдут, в лицо плюнут, и он скажет еще что-то, и он будет молчать.
Дорогой
вот
Женя,
здесь они, значит, понимаете, вот эта разница, вот эта разница, от... вот это вот такой позиции, унижать свою страну, унижать людей, ту родину, которая, это наша общая
но
родина
у нас же
была.
Демократии это нет.
А демократия это не унижать свою страну, это не презирать ее, это не быть халуем, в конце концов, тех людей, которые плюют на твою страну. Если ты с ней, ты не имеешь права так говорить.
Это подталкивание к историческому, к исторической пропасти.
И человек, который такие вещи говорит, я понимаю. И я подбираю слова, чтобы тебя не унизить при этом. Я просто привожу аналогию, чтобы ты говорил в Киеве. Я ни словом тебя никогда, Андрей, не унизил. Ни в Киеве, ни здесь. Просто пытается с тобой, как говорит, людей. Ты просто презираешь людей. В стране, в которой ты родился, ту историю, которую ты плюешь на нее, унижая эти вещи.
Давай я тебе лекцию по истории прочитаю.
Слава Богу, не надо. Просто да, я прошу по-человечески, не унижай людей, которые есть, предмет, все-таки тебе да, дают возможность
унижение.
Ну просто как-то, ну блин, ну будь человеком хоть немного.
Надо
знак равенства между интересами украинского народа и интересами нынешней власти.
Извините.
Это две совершенно разные истории. Потому что на сегодняшний день, даже Андрей же, он же активно интересуется Украиной. В 2014 году за Порошенко проголосовало 54% избирателей. 54.
Нет, принявших участие.
Ну, принявших участие, да. Нет, ну, я имею в виду принявших участие в голосовании. Да? Да. Прошло 4 года. Сегодня у него 6%. Скажи мне честно, вот нормальный, ну, порядочный человек, что должен в этой ситуации сделать? Он должен просто уйти. Молча уйти и не пытаться удержаться как-то у власти.
Значит,
что он делает? Господи. Он пытается любыми способами сохранить власть, узурпировать власть, а ты нас пытаешься убедить.
Нет, извини,
все хорошо, там демократия. Послушай,
я могу
ты сейчас. За кого? Ты определись. Ты за людей, ты за Порошенко. Ну, за ты за кого вообще?
Да. Я лично за истину.
За, да. А, ты за истину.
За истину.
Да.
Я тебе еще раз говорю. В подавляющем большинстве своем народ Украины.
Украины ненавидит нынешний режим. Это
да,
факт.
Я знаю.
Есть одна проблема. Вопрос демократии и права этого народа реализовать свое право. Эта власть хочет узурпировать. Власти не дать ему реализовать свое избирательное право. Не дать. Просто. Месяц. За эти 30 дней. Скажите, когда начнут людей, когда за эти 30 дней людей начнут сажать в тюрьмы без суда и следствия? Ты скажешь свое слово?
Конечно,
здесь, в эфире. Да, осудишь это?
Нет.
А я сомневаюсь.
Нет,
потому
нет,
что, потому что в 2014 году вы тоже говорили,
Андрей,
за
подожди.
Демократию, за свободу,
а вот насчет,
провели антиконституционный переворот
истины,
и промолчали.
Ты сейчас серьезно сказал?
Абсолютно.
Потому что тогда вы пускаете берлады. То есть это все напоминает Ильфа и Петрова. Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины. Андрей, ну прекратите. То есть вы искренне считаете, что вы знаете истину?
Я искренне пытаюсь ее понять и познать.
И трактовать, да, с точки зрения
украинской
пропаганды.
А
во-первых, не тыкайте, я вам на «вы» говорю. Так что чуть-чуть там интеллигентность включите, тумблер.
Но это сложно.
А во-вторых, заткнитесь. Если не можете включить интеллигентность, тогда заткнитесь.
Пожалуйста.
Так, ну, очевидно.
Вежливо, да.
Ну, раз не хочешь интеллигентно общаться, значит, пожалуйста, Акара, заткнись. Раз на «вы» не понимаете.
Я занимаюсь не только эскатологией, но еще и экзорцизмом. Иногда я читаю про себя молитвы.
Из некоторых
людей
Вы читаете молитвы не про себя. Вы еще не входите в лик святых. Вы про себя лучше ничего не читаете.
Когда я говорю, мне сложно говорить.
Так вот, поэтому замолчите, раз вам сложно говорить. Тот, кто думает, тот умеет говорить нормально. Если вы не умеете думать, помолчите. Еще раз, я вам как человеку спортивного ориентирования, если вы решили, что вас надо перекрикивать, так вот, я перекручу, замолчите. Мне дали слово. Слышите вы?
Так что мое присутствие здесь все-таки хотя
господин Акара. Да, для нас важно, потому что народ видит истинное лицо
проукраинских
граждан.
Пропагандиста украинского. Так вот, я хочу сказать, специалист по спортивному ориентированию не знает, нарушали они границу или нет. Слышите, видео включите, весь
мы
день... Везде показывали видео, да, где они там от берега к берегу кочевали, весь день их гоняли, да. Человек даже не знает, что там 15 километров расстояние. Сложите эти расстояния, чтобы понять, нарушили они российскую границу или нет, он не может. Специалист по спортивному ориентированию. Там хочешь, не хочешь, нарушаешь российскую границу, если там баронируешь. Но ведь он уже видел задание этому экипажу. Скрытно пройти через Керченский пролив. Извините, как там можно миновать российскую границу? А если там нельзя вычислить, чья это территория, тогда почему Украина с нас столько лет брала 15 миллионов долларов в год с российских кораблей?
Да.
Понимаете? 15 миллионов долларов в год за лоцманские услуги по прохождению этого канала, пока она владела Крымом. Но они, видите, сразу это забыли. Нет, мы можем беспрепятственно проходить теперь, когда уже не контролируем этот Керченский пролив. Все прекрасно понимают. Именно это показывает сущность, гнилую сущность украинского низкопробного пропагандиста, который даже не понимает, насколько смешно выглядит, когда говорит про свое спортивное ориентирование. Прекрасно они понимают, что вводится военное положение для политических репрессий. Прекрасно понимают. И смеется, понимаете? Улыбается. Он говорит, я буду выступать, если кого-то арестуют. Сейчас доклад Карнеги Европа. Ситуация в городе Харькова. В докладе, извините, фонда Карнеги Европа. Это не какой-то там российский, да, ресурс. На деньги Сороса, кстати, заказан, насколько я понял. Больше 1000 политзаключенных в Харькове. Напомните мне, пожалуйста, когда Кара хоть где-то заявил в поддержку политического заключенного в Харькове? Он здесь кричал про Надю Савченко. Не дай бог, она умрет. Сейчас хоть слово где-то сказал.
Кричал,
сейчас он где-то слово хоть заявил про политрепрессии в отношении своего кумира Нади Савченко. То есть вот вам это гнилое лицо российского либерала, который поддерживает украинскую пропаганду. Чхать он на... Ну, мы сегодня сказали про детей, которые копают окопы, да, под Мариуполем. Вы где-то слышали хоть от одного российского либерала-правозащитничка осуждение
отдать?
Он сейчас стоит, смеется.
По требованию господина Акара обращайтесь к нему.
Вот вы весь все нутро вот этих самых пропагандистов.
Подонков.
Да. Спасибо за самокритику.
Спасибо за уточнение. Эсхатологическое понятие применяем.
Не мы это сказали.
Да, вот знаете, интересно.
Нет. Вот насчет недочеловеков. Это ваше. Это было написано украинским посольством в Америке. И они цитировали Яценюка.
Премьер-министр
на тот момент. Вот они как раз употребили этот термин.
Ну, то есть вы.
Недочеловек.
Можно, конечно.
По отношению к жителям Донбасса.
Заметьте, мы не употребляем, только вы.
Можно, конечно, потрясаться величию кинематографа, когда вот эта вот невозможность установить координаты, 12-мильные зоны. Я помню этот смешной фильм про наши вооруженные силы, где один прапорщик говорит солдату: ты знаешь, рядовой, почему они никогда нас не победят? Почему? Потому что пока они изучают наши топографические карты, мы меняем ландшафты. Ну и в этом смысле, конечно, все спутниковые группировки, все системы навигации, включая по тем, которые такси ездят, не говоря уже, они все бесполезны.
Абсолютно.
Ну, потому что мы же меняем ландшафты. А теперь о серьезном. Знаете, несколько важных вещей затронули, в частности, Семен Аркадьевич. Я бы поддержал это только с большей жесткостью и с большей ясностью. Понимаете, вот как американцы действуют или действовали бы, как турки действуют. И задаемся вопрос, почему мы не действуем? Потому что мы не американцы и не турки. И это нам очень точно нужно помнить всегда, потому что это и есть наше полное историческое самоопределение. Знаете, Российская империя что-то там не защитила. Вот я считаю, что в одном решении там Сталин был и прав, и не прав. В 1939 году он был прав, присоединяя западные области, потому что это служило задачей обороноспособности нашей страны. А в 1945 году он был не прав.
Потому что
их нужно было отдать в Польшу. Ну, тогда, в 45-м году, когда образовалась народная Польша, и все это самое случилось. Потому что, понимаете, в чем дело? Два факта. Первое, вот то население, которое было нашим и нами там, уничтожено полностью Австро-Венгерской империей в 13-14 годах, уничтожено полностью. А те, кто выжил, зачищено поляками в 30-е. В разделе пацификации. Там и украинцы были, и русские тоже. Вот. И, между прочим, бандеровщина 45-57 года. Интересно ведь статистику посмотреть. Основные погибшие от бандеровцев. Вы думаете, что это войска НКВД, что ли, с которыми они якобы сражались? Значит, мизерные потери войск НКВД. И вообще войск там, на этой борьбе, мизерные. Массовые потери, это жители этих областей, которые были председателями колхозов, врачами, учителями, председателями сельсоветов. Это те, кто жили там. Их уничтожали за то, что они москальская прислуга. Это их уничтожали там.
По официальной версии 65 тысяч граждан погибло.
Спасибо.
25 тысяч сотрудников МГБ.
Спасибо, Семен. Поэтому, понимаете, в чем дело? Мы точно должны понимать, что по отношению к тем, кто, собственно, мы и есть, а это Юго-Восток и большая часть центра Украины, мы никогда не будем действовать так, как американцы или турки действовали бы в этом случае. Но при этом мы точно так же должны понимать, что вот то, что находится западнее, ну там, в Галиции, да, это к нам не имеет никакого отношения. Мы должны это точно понимать и никогда не путать, как это перепутал однажды товарищ Сталин.
Мы сейчас уже должны завершать. А с другой стороны, ведь именно российская армия спасла Грузию от полного уничтожения. Русская армия, так ведь было?
По просьбе Грузии.
Конечно, да. А без всякой просьбы спасла единоверцев в Греции. А без всякой просьбы спасла в Болгарии. И спасла Болгарию. Болгария, конечно, не помнит добра, как мы хорошо помним. Но дело в том, что ведь это был подвиг религиозный по своей сути.
Да.
И отправлялись именно спасать единоверцев. Так что это в русской традиции постоять за единоверцев. Сейчас несколько минут рекламы, а потом на прямой связи со студией из Вашингтона эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн. Со Совбез ООН продемонстрировал полную неспособность к конструктивному диалогу. Поспред США взяла на себя право говорить от лица европейских партнеров. Выслушать позицию России, по сути, им просто не позволило. Очередной подрыв дееспособности ООН происходит прямо накануне саммита Большой Двадцатки, где должны пройти переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Окончательные детали встречи пока не согласованы. А Трамп, по-видимому, сосредоточен сейчас на внутренних проблемах. Через южную границу США пытаются прорваться мигранты. Их очень жестко останавливают. На прямой связи со студией из Вашингтона эксперт Атлантического совета, колумнист Forbes Ариэль Коэн. Ариэль, как я понимаю, пока речь об отмене встречи Трампа и Путина в Аргентине не идет. Хотя у нас, в частности, раздавались такие мнения, что провокация, устроенная украинскими военнослужащими, в частности, была направлена на то, чтобы не допустить такого рода встречи.
Володя, здравствуйте. Я не соглашаюсь с вашей формулировкой, что это провокация украинских военнослужащих. По крайней мере, в Вашингтоне считают, что Россия вела себя неправомерно, нарушила международное право, и провокация была со стороны российских кораблей, которые остановили украинские корабли. Вопросы, конечно, возникают и о том, как себя вели украинские моряки. Мы об этом тоже можем поговорить. Но я бы так сказал, что опять, как всегда, мнения в Вашингтоне разделились. Конгресс резко выступает за санкции и наказание России, в то время как президент Трамп, понимая, что ему нужна встреча с Путиным, и, скорее всего, этой встречи желая, не осудил резко Россию или Украину, а сказал, что дела идут плохо. Это цитата из его вчерашнего комментария перед Белым домом. Почему Ники Хейли взяла на себя роль spokeswoman, я, честно говоря, не понимаю, тем более, что Ники, при всем моем глубоком к ней уважении, она уходит с этого поста, и вообще вопрос, она выражала свою позицию или выражала позицию Белого дома или Госдепа, непонятно.
Ариэль, а я вот только не могу понять, а на основании чего американцы делают вывод об агрессивном поведении России и в том, что в этой ситуации права Украина? То есть американцы изучили этот вопрос? Почему они говорят о международном праве, хотя проход в Керченском заливе и в Азовском море регулируется другими законами? Это внутреннее море. Почему американцы не говорят, что этот проход осуществляется только по предварительному уведомлению, потому что это сложный проход. И именно так до этого аналогичная группа кораблей украинских с российскими лоцманами прошла в Азовское море. В этот раз разве возможно, например, что у вас в ваши прибрежные воды входят военные катера с выключенными транспондерами, не отвечают на запросы береговой охраны, совершают опасные маневры, они движутся по предварительному маршруту, в очередной раз не отвечают, а когда начинается прямой визуальный контакт, расчехляют орудие и направляют их в сторону кораблей береговой охраны.
На это американские средства массовой информации говорят, что соглашение между Россией и Украиной от 2003 года говорит о том, что морем пользуются обе стороны. У Украины есть там, естественно, побережье. Она имеет право любые свои корабли проводить в Азовское море. И Азовское море является международным водоемом, говорят американцы.
Они заблуждаются. Оно по законам не является международным. Бесспорно, они имеют право проводить. Но так же, как и российские корабли, так же, как и украинские корабли, при проходе через сложный пролив должны уведомить и получить тайм-слот, когда они могут пройти. Потому что это зона примерно та же, как через Босфор. Потому что там стоит очередь из других кораблей. Именно поэтому существует давняя договоренность между Украиной и Россией о предупреждении. За 24 часа и 48 часов в течение 4 часов выдается конкретный тайм-слот, когда можно осуществить проход. Но это именно проход. И они, напомню, вошли в российские прибрежные воды, которые были российскими еще до возвращения Крыма в Россию. Именно там все произошло. И они отключили средства связи, отключили средства опознавания и не реагировали на законные требования охраны. Мне кажется, американцам надо просто изучить реально, что произошло, а не спешить с выводами. Просто вначале не полениться, посмотреть, где это произошло. Это было не в Азовском море, это еще было в Черном море.
Володя, я думаю, что вот то, что ты сейчас сформулировал, это будет содержание именно той ноты или объяснений, которые российское посольство в Вашингтоне представит в Госдепартамент.
По, а с какой радостью нормальным, мы должны вам представлять хоть какое-то объяснение?
Это то, что должно произойти.
Минуточку, а почему мы вам должны представлять хоть какие-то объяснения? Какое вы имеете отношение к этому инциденту?
Володя, а вы, поскольку Соединенные Штаты... выразили свою позицию по этому вопросу. И если эта позиция неправильная и может привести к дополнительным санкциям, я думаю, что у России есть реальный интерес, чтобы эти санкции предотвратить. Потому что по исчислениям российских экономистов, американские санкции России уже обходятся где-то до 1% от ВВП.
Ну и будут обходиться до тех пор, пока российские экономисты будут находиться в доктрине гайдаровщины и не будут понимать то, что нам надо готовиться к тому, что бы мы ни делали, санкции будут. Потому что Америка же четко и ясно считает сейчас Россию ревизионистским государством.
Нет, что бы мы ни делали, это виктимная позиция. Есть правила международного поведения, и по этим правилам если Россия так, как она себя вела, в общем-то, до 2008 года, до войны в Грузии, никаких реальных санкций не было.
Я что-то не понял.
Не было Магнитского, не было...
А какой закон Магнитского и правила поведения? В Америке сколько убили заключенных? Сколько заключенных гибло в американских тюрьмах? Где акты? Америка по подложному предлогу уничтожила Ирак. Кто страна-агрессор? Америка.
Ну, Володя, мы сейчас будем.
Нет, ну просто интересно.
Мы сейчас будем говорить.
Когда американский.
Это whataboutism, да? Что,
нет,
что
это не whataboutism, это международные правила.
Хорошо.
Если Америка
тогда пусть,
требует соблюдения
тогда
международных
пусть
правил.
Россия, если России что-то не нравится, тот же Ирак, пусть она накладывает санкции на Соединенные Штаты.
Исходя из этого, это значит, что вы отрицаете существование международных организаций. Вы отрицаете базовое постановление ООН о равноправии государств членов ООН. Вы говорите так: Америка превыше всего, поэтому мы, что
где,
хотим, то
где
и делаем.
Америка говорит о том, что она не признает устав ООН. Привет.
Пожалуйста.
Где она это говорила?
Да это очень просто. Америка выводит санкции, хотя по законам международным санкции может вводить только Совбез ООН. Напомню, это базовые разногласия
санкции,
были между нашими
санкции
странами.
Санкции вводит и Россия тоже как контрсанкции, не по уставу ООН. Как бы мы из этого болота сейчас не выкарабкаемся.
Во-первых, не мы начали, мы вводим ответные ограничительные меры. Есть хоть один закон в России?
С 2008 года.
А что в 2008 году случилось? Убили наших миротворцев. Как Америка действовала в тех случаях, когда убивали ее граждан? Напомню, вторжение, которое было относительно не так давно. Гранаду напомнить? Вошли в Гренаду американские войска, потому что убили американских студентов. Вторжение в Панаму напомнить? А здесь, получается, убили наших миротворцев, а мы должны были сказать, ну, извините, так получилось?
Не, никто не говорит, что вы должны были сказать или не сказать, и что вы должны были делать. Просто я говорю, что в 2008 году началось ухудшение отношений между Россией и Западом, еще как бы не критично, а после 2014 года пошло-поехало, и Россия платит достаточно тяжелую цену. Для тебя эта цена не тяжелая, тебе хорошо, а миллионам людей жить очень-очень тяжело.
Я сейчас не понял.
В том числе и из-за этих
санкций. Это ты сейчас выражаешь заботу о миллионах россиян, которые из-за моих эфиров находятся под американскими санкциями? Но вырази соболезнования тем гражданам, которые
нет,
были уничтожены американцами,
Володя,
в Ираке.
Володя.
Вырази соболезнования уничтоженной Ливии. Вырази соболезнования Сирии. Вырази соболезнования Югославии, которые бомбили. Вырази соболезнования Ираку. Если уж хочется выражать соболезнования.
Окей.
Или хотя бы тем американцам,
если,
которые
если
живут
говорить,
сейчас
если
ниже уровня бедности.
О конфликтах я с тобой согласен и по Ираку, и по Ливии, и по Косово. Я никогда, я лично никогда не понимал и не поддерживал разделение Сербии и отторжение Косово. Я разговаривал об этом с покойным Ричардом Холбруком и не получил никакого ответа на мои вопросы, а зачем это нужно было, зачем третья мусульманская страна на Балканах. Он как воду в рот набрал и мне на это не отвечал. Давайте сейчас говорить о том, как двигаться дальше. Если мы будем продолжать таранить, если мы будем продолжать там танками давить и так далее. Я видел этот ролик, когда российские моряки говорили, дави его, дави его.
Да,
если так продолжать, то будет еще санкции.
С какой радости?
Хорошо, с матом, да, мат вырезали, да, я его не слышал, но догадался.
С какой радости санкции? Они были в наших территориальных водах. Этот прием, навал, который, кстати, вот был использован...
Вот этот момент не был озвучен. Не был озвучен никто, я впервые сейчас это слышу.
У
не
нас
был
об этом
озвучен
говорят
этот момент.
Постоянно, просто в Америке
значит, прокол,
нет
значит,
объективных
прокол,
данных.
Российск, очередной прохол российского МИДа. Не объяснили.
Информацию запросили.
Не надо просить. Объясняйте свое поведение до того, как ввели санкции.
Минуточку. Хочу напомнить, то, что когда иранцы захватили американских морпехов в плен, заставили их на камеру извиняться и плакать. Не были введены в этот момент никакие санкции против Ирана, или мне кажется. Хочу напомнить, когда англичане...
Это когда Обама дал 150 миллиардов долларов иранскому правительству. Провальная сделка. Абсолютно прав Трамп, что он ее критиковал.
Она была.
И расторг. Абсолютно прав.
Это другой вопрос. Но американская власть это сделала. Когда Фолклендский кризис... Когда, извините, но по большому счету считать Фолкленды, это не так давно, считать Фолкленды британскими, а отказывать России в праве Крыма, ну это просто анекдот. Это просто
кстати
анекдот.
Кстати говоря, Рональд Рейган не поддержал Маргарет Тэтчер, он остался в стороне там, она очень на него тогда
и какие вы
обиделась.
Санкции?
Он своего британского союзника не поддержал.
И какие
и,
санкции
конечно,
вел?
Британцы тогда затаили хамство.
Какие санкции вел против Британии?
Санкции против кого?
Британии.
Против Великобритании?
Угу.
Нет,
но
он же не поддержал. Это сестра. Какие санкции? Сестра.
Значит,
сестра.
Сестра.
Акстись.
Так елы-палы, здравствуй, сестра. Как поет сегодняшний юбиляр Борис Гребенщиков. Да. А я правильно понимаю, что мы должны ввести санкции за жестокое обращение с несчастными гуманитарными беженцами на границе с Мексикой, где американцы... Их
давайте.
Травят
давайте.
Газом.
Тогда
вот
Трамп
интересно.
Точно победит в 2020 году.
Вот интересно, если... Так вы делаете все, что Путин постоянно побеждал в России, вводя санкции. Никто столько не сделал.
А Путин для... так побеждает. Путин
вот,
контролирует.
Видите?
Путин вот так контролирует. Никто против Путина не выиграет, пока он сам этого не захочет.
Ну, во-первых, это связано просто
а
с тем,
захочет.
Что народ голосует за Путина. У нас, извините, у меня в эфире выступают люди, которые ненавидят власть, которые говорят все, что хотят. Российский бюджет содержит радиостанции, которые 24 часа в сутки кроют российскую власть. Мы этого не боимся. Как выяснилось, даже британские власти...
Какую радиостанцию они содержат?
Эхо Москвы.
Какую радиостанцию
Эхо
они содержат?
Москвы.
Которые... Эхо Москвы это не российский бюджет, это, Газпром, это газпромовская
да,
как
а Газпром,
бы позиция,
это...
которую государство захотело, чтобы контролировать.
А Газпром это что?
И с тех пор, когда Газпром стал акционером, они ввели туда всякую шушеру,
это
которая
кого,
там выступает,
это
типа
например,
Максима
кого?
Шевченко.
Ну, извините, это их редакционная
например,
политика.
Шевченко.
Но когда господин Венедиктов попытался оспорить...
Их редакционная политика напрямую связанная с финансированием «Газпрома».
Хочу отметить, то, что
это
когда
нужно
господин
было для того,
Венедиктов
чтобы их
говорил, что он зарабатывает деньги для «Газпром-медиа», то Владимир Владимирович ему напомнил, что он заблуждается. И Венедиктов потом должен был признать, что да, действительно, только благодаря траншам из «Газпром-медиа» его радиостанция существует. Это так, говоря об эффективности.
Вот, Володя,
что
вот во
происходит...
что я совсем не хочу влезать, это во внутренние медийные разборки в Москве.
Ну,
вот,
кстати, просто хочу понять.
Увольтесь.
Верю. Хочу понять. Вот если бы, например, из Украины отправился караван в сторону России и на границе с Россией, и бы встретили жестокие люди и стали бы в них брызгать, слезоточивым газом, вся Европа и вся Америка кричала бы, что Россия нарушает права человека и не пускает беженцев?
Володя, ты сейчас подошел к ключевому вопросу нашего времени, как сказал бы Ильич. Кардинальный вопрос. Я занимался очень подробно потоком беженцев, который шел в Европу в последние годы. Там Меркель, когда приняла почти миллион беженцев в 2015 году и так далее. Что я тогда нашел? Что часть этих беженцев, может быть, не все, часть была организована. Это были в основном молодые мужчины. Это были люди, не бежавшие от политических или религиозных преследований, а в лучшем случае ищущие лучшей экономической доли участи. Это были экономические мигранты, а никакие не беженцы. И все то же самое повторяется сейчас на американо-мексиканской границе. И что наши левые говорят, в том числе люди из Демократической партии США, они говорят: откройте границы. Я не хочу сейчас никакие метафоры, так сказать, употреблять там насчет того, что еще нужно открыть, к чему они призывают, чтобы мы открыли. Но когда страна готова или какие-то политические силы готовы отказаться от суверенитета и не защищать границы, никакого будущего, как у единого целого, у такой страны нет и быть не может. И Трамп говорит, на мой взгляд, абсолютно правильно, в Америку будут въезжать люди только легально. У него у самого жена мигрант, да, была супермодель из Словении, приехала в Штаты и вышла замуж за миллиардера. Очень хорошо, легально. Я легальный мигрант в Соединенные Штаты, эмигрант. Окей, но когда толпы необразованных, экономически недееспособных людей пытаются зайти, будь то в Европу, будь то в Россию, будь то в Украину или в Америку, любая нормальная страна имеет право, в том числе и в рамках международного права, любыми способами защищать свои границы, в том числе, конечно же, применяя и слезоточивый газ. Это мое мнение.
Да. Тогда следующий вопрос. Во Франции проходит манифестация. Манифестация проходит таким образом, что французская полиция применяет слезоточивый газ, водяные пушки, их разгоняет. Если бы аналогичное произошло в России...
И, знаем, любим.
И Россия, российская полиция применила бы такие же средства. Через сколько минут было бы заявление Госдепа: немедленно освободите всех задержанных, мы не одобряем применение таких мер. Януковича, когда он разогнал свой Майдан гораздо более мягкими методами, чем французская полиция разгоняет там манифестантов.
Янукович первый самый Майдан. Стрелял в народ.
Янукович, во-первых, не доказано, что
Беркут
Янукович стрелял в народ.
О чем ты говоришь?
В 13-м году стрелял первый разгон. Первый разгон в 13-м году. Никто никого не стрелял еще. В 13-м году. Ровно 5 лет назад. Тогда вышли люди, и был разгон. Вот что было сказано: кошмар, кошмар, применение силы, и все кричали, как он смеет. И, кстати говоря, о том, кто стрелял, фильм, выпущенный на Украине, показывает, что первыми стрельбу открыл не Янукович, а один из майданцев, который радостно рассказывал, как он убил двух офицеров Беркута. Этот фильм прошел на Украине, снят украинцами. Так что за двойные стандарты?
Ну как же в нацистской Украине такие фильмы показывают, Володя? Объясни нам, пожалуйста.
Очень просто. В нацистской Украине... Да, так они его делают героем. Ага. Он у них нацистский герой. И, кстати, напомню, что там бандеровские праздники главные. Напомню, что там Бандера и Шухевич.
Мы сейчас говорим про Мексику. В Мексике нет бандеровских праздников.
Было написано на форме.
В Мексике нет бандеровских праздников. Давай, не уводи,
пожалуйста,
не уводи разговор в сторону.
Какой день защитника Украины? День защитника Украины, это что за день?
Есть день мертвых в Мексике, кажется, 5 мая.
День защитника Украины, это день создания армии АУНУПА. Поэтому здесь не перепутать.
Я абсолютно против, я это осуждаю.
Ну так надо, чтобы еще американское правительство...
Окей, возвращаясь к Мексике, значит, рассказать сейчас смешную байку.
Давайте.
В Конгресс избрали американку пуэрториканского происхождение с фамилией Озорио, кажется, Озорио Кортез или что-то в таком духе. Озорио. Госпожа Озорио открыла рот и сказала: то, что делают американские погранцы, погранцы, ну, национальная там гвардия, нет, это не национальная гвардия, в общем, это пограничная служба. То, что они делают с этим слезоточивым газом, это то же самое, что и Холокост против евреев. На что сенатор Линдси Грэм сказал: сходи ты, детка, в музей Холокоста и посмотри, что творилось во время Холокоста. То есть вот попытка сейчас крайне левых и просто левых превратить поток экономических мигрантов из Никарагуа, из Гондураса, из Сальвадора, которые прошли... ну, ты можешь себе представить, там больше 1000 миль нужно идти пешком.
Гигантское расстояние, да.
Прошли каким-то образом. Кто-то их кормил, кто-то их поил, где-то они ночевали. И теперь они пытаются вломиться через границу, и люди с серьезными лицами говорят: откройте границу и всех их пустите. Если всех их пустить, то половина Центральной Америки, а может быть больше половины, окажется в Техасе, в Калифорнии, в Луизиане и так далее, а за ними пойдут еще миллионы, конечно, если не десятки и сотни миллионов человек. Никакого то же самое сомнения может произойти в Европе с мигрантами из Африки. В Африке по статистике, по прогнозам, будет 1 миллиард человек жить, ну, где-то там к 30-му, по-моему, году. То есть там огромный рост населения, и все это население может хлынуть в Европу и, возможно, дойдет и до постсоветского пространства. Я не знаю. Как Европа, Россия, Соединенные Штаты и другие будут на это отвечать, я думаю, что это очень серьезная глобальная проблема для всех нас.
А кто-нибудь в Америке задает вопрос, а почему пошел этот поток в Европу? Кто-нибудь обращает внимание, что когда была Ливия Каддафи, то она работала как барьер, не пускавший Центральную Африку в Европу? Кто-нибудь вспомнил о том, что когда был диктатор страшный Саддам Хусейн, он не пускал ту часть в Европу? Когда они трогали асадов, они не пускали свою часть в Европу. Никто не обратил внимания, что весь этот гуманитарный кризис возник после того, как в этот регион мира принесли хаос под видом борьбы за демократию.
Володя, это не так, потому что я видел анализ, этнический анализ потока беженцев в Европу. Там и Бангладеш, там и пакистанцы, то есть там люди, которые не имеют отношения ни к каким конфликтам, о которых ты сейчас говорил, и огромный поток из африканских стран, которые проходят, скажем, через Марокко. Марокко не подверглась никакой американской бомбардировке, никакой смены режима там не было, а как перли, так и прут. Ну да, ты прав, то, что Каддафи просто стрелял на поражение, и тут, опять же, мы подходим к твоей излюбленной теме о морали во внешней политике. Европейцы платят деньги сегодня Эрдогану, Турции, чтобы Турция сдерживала поток беженцев, а Каддафи в свое время платили, по-моему, итальянцы или французы, или те и другие, чтобы стрелял на поражение. Сегодня бедуины в Синае не пускают африканцев, чтобы они проходили в Израиль. Они пешком валят в Израиль. Израиль не пускает десятки и сотни тысяч людей, которые пытаются туда просто пешочком пройти из Африки. И, кстати, по дороге страшное дело. Их убивают, их режут на органы. Просто вот харвест, да, получение человеческих органов. Это страшное дело. Но как развитой мир должен себя предохранить от бесконтрольной миграции, понятно. И то, что мы в детстве проходили и учили. И граница, и колючка, и собачки, и ток, возможно, и так далее. И с другой стороны, необходимо, конечно же, работать совместно для развития этих стран, откуда валят мигранты, чтобы они могли найти себе там и рабочие места, и крышу над головой.
Ну ничего, скоро радостные украинцы, они уже сейчас, как говорит Юлия Тимошенко, бегут из страны. Это говорим не мы, это говорит Юлия Тимошенко. Ну, наверное, их с радостью
бегут,
примет...
Бегут, встречал,
их... Да, видел. С радостью их примет Европа. Тем более, что многие сейчас бегут, обожженные войной,
с изменением психики и с большим количеством свободно гуляющего по Украине оружия. Ну, что хотели, то и получили. Ариэль, надеюсь, что все-таки встреча между Путиным и Трампом состоится, и что будет хотя бы выработана определенная система отношений между странами, которая на следующий день после принятого решения не обжалует Конгресс, не снесет и не пойдет следующий раунд ухудшения и без того ужасных отношений между нашими странами.
Будем надеяться, и назрело давно новое понимание, новые договоренности, и все-таки какой-то, будем надеяться, прогресс в том числе и по многострадальной Украине.
Сейчас реклама, а после нее говорим о демонизации России, почему она оказалась такой выгодной для Запада. После распада Советского Союза Запад стал настаивать на превосходстве своих ценностей. Американские лидеры дали понять, что новые правила мирового порядка будут их американскими правилами. Пока Россия соглашалась или просто находилась в зависимом экономическом положении, нами пренебрегали. Но при Путине, когда Россия отказалась от подчиненной роли, на смену пренебрежению перешла демонизация. Теперь мы виноваты во всем. О ситуации в Керченском проливе даже говорить не приходится. Но вот уже и французские СМИ сообщили, что их министр внутренних дел обвинил наши спецслужбы в провокации насилия во время протестов желтых жилетов. Хорошо, что Пизанская башня, кажется, начала выравниваться. А ведь могло оказаться, что это мы ее пытаемся уронить. Но перед этим я могу сказать точно, что я сегодня смотрел блестящее выступление Карен Георгиевича в Кремле. И мы хотим поздравить Карен Георгиевича с вручением высокой государственной награды. Нам очень приятно. Для нас всех это была большая радость. И, Карен Георгиевич, вы замечательно выступили, как раз процитировав, что не в силе Бог, а в правде.
Да.
Так что правда всегда на нашей стороне. Ну, давайте тогда, кто желает начать? Если мы дадим Борису Борисовичу, мы услышим всю историю маленького города Долгопрудного, ВЛКСМ.
108 тысяч.
И все проголосовали против вас. Карен Георгиевич, тогда давайте с вас.
Значит, первое. Вообще, судя по тому, как много мы говорим о нашей демонизации, все-таки у нас глубоко сидит определенный комплекс такого... Как бы нам так хочется Западу понравиться. Я, честно говоря, надо сказать, ведь Запад демонизирует не только нас. Он демонизирует мусульман со страшной силой. Там, посмотрите голливудское кино, там каждый второй фильм, арабы обязательно это злодеи. Китай. Но надо сказать, я не припомню, чтобы такая была болезненная реакция у арабов или у китайцев. Может быть, я что не знаю. Я имею в виду, что все-таки у нас это какое-то... Мы никак не можем понять... что мы все-таки великая евразийская держава, и как бы с этим жить. Какой-то у нас есть вот этот вот разрыв. Но с другой стороны, значит, я для того, чтобы понять хотя бы вот, что за причины, вот как я, как режиссер, делаю сцену, я пытаюсь всегда понять мотивы героев. Да, даже если он отрицательный герой, даже если это ужасный герой, ты все равно должен понять его как мотивы, ты должен встать на его место. Потому что всегда есть мотивы, и всегда человек их оправдывает. Да, вот даже самые скверные свои поступки он всегда оправдывает. Поэтому таким образом, может быть, как бы найти ключ к решению как к сцене. Вот здесь я попытаюсь встать на сторону Запада. Вот посмотрите, что произошло в 91-м году. Значит, мы выкинули свою историю, мы выкинули свою систему, мы выкинули свою идеологию, мы пришли в западный мир и сказали, мы хотим быть такими, как вы. Мы хотим быть вашей частью, мы хотим жить по вашим правилам, мы хотим быть, как говорится, подчиняться вашим, исповедовать вашим ценностям. Ну, нам сказали, хорошо, идите. Ну, вот ваше место. В прихожей. Мы посидели там, потом сказали, нет, мы не хотим. Мы хотим вот в гостиную. На что они сказали, а с какой стати? В общем, у них логика своя есть, надо сказать, понимаете? надо сказать, что определенная логика есть. Если к вам пришли, если вы хотите, чтобы вы жили по моим правилам, то тогда вы делаете, вы так сказать, нас даже пустили в восьмерку сделали.
На табуретке посидеть.
На табуретке, как бы определенно это. Но естественно, что жить-то мы должны были по этим правилам, по которым они. И сегодня, когда вдруг мы сказали, нет, а мы так не хотим. Мы хотим вот тут такие правила, мы хотим давайте так, то в общем я. В определенной степени эмоциональный фон понимаю западного, так сказать, ментальности. А с какой стати? Почему? Я думаю, что помимо исторических, помимо геополитических всевозможных, есть еще и вот этот эмоциональный фон, который с 91-го года остался. Из этого надо сделать, наконец, один правильный для себя вывод. Надо жить своим умом. И не надо вообще растворяться. Надо понимать свою ценность, надо учиться, надо так сказать, брать лучшее. Но при этом не надо все бросать. Мы выбросили весь. Мы вот Украину ругаем за то, что советские вот они памятники. А мы разве этого не сделали? Ну, только что памятники не ломали. Ну, в принципе-то мы в 90-е годы всю нашу историю все перечеркнули.
Что все стоит? Рядом с вами сидит человек, который снес памятник Дзержинскому.
Не снес, а передвинул.
Да, передвинул.
Ну, пожалуйста, проедем после передачи, посмотрим.
Поэтому, когда мы...
Передвинул. Когда туда его разрешил.
Когда мы сегодня Украину...
Сразу передвинули его, именно туда.
Так сказать, тут с другой стороны, нам надо... Украина — это зеркало. Это на самом деле наше отражение. Украина точно так же рванула туда. И вот, собственно говоря, она и движется туда. Теперь она так же получает, между прочим, как и мы. Но я думаю, что в этом одна из причин того, что происходит. Надо понимать, что никогда... Никакого соития с Западом у нас не будет. Не потому, что они плохие, кстати, а потому, что это естественно. Если мы войдем в западный мир, то западный мир станет западной частью Евразии. Но им это не нужно. Они не хотят этого абсолютно.
Поэтому... Борис Борисович мечтает, но его не пускают. Да, может быть, Долгопрудный войдет на права вольного города.
Каренбергер сказал, что мы пришли в прихожую западного мира. Дело в том, что нет, они захотели сделать из нашей страны прихожую и кладовку заодно, чтобы мы остались как раз там и приносили припасы к общему столу. Действительно, метафора замечательная, потому что мы пришли, мы хотели сесть за общий стол, нам сказали только в виде блюда. Или в виде обслуги.
Ну, так они правы по-своему.
По-своему они правы. Это действительно, вы совершенно правильно заметили, что мы должны избавиться от комплекса неполноценности, но следует учитывать, что нам от него очень мешают избавиться. Потому что вся вот эта система, вся эта концепция именно заточена на то, чтобы этот комплекс обновлялся. Когда мы сказали, все, нет, нас это не интересует, эти способы приобрели вот тот характер, который мы сейчас наблюдаем на Украине, в Сирии и так далее. То есть нас стали вовлекать в эту концепцию комплекса неполитической неполноценности и выводить постоянно на вот это болезненное состояние, когда мы какие-то вот, да, неполноценные. На самом деле, как мы... Мир болен, мы не больны. Более того, большая часть мира не больна. Я, кстати, выступаю резко против понятия «Запад», потому что западные страны – это громадное количество групп влияния, из которых добрая половина, если не большая часть, совершенно нормально и адекватно относится к России. И она совершенно нормально и адекватно относится к своему руководству. Потому что те же западные эксперты, с которыми мы общаемся, они говорят: «Ребята, мы вас понимаем». Нам очень стыдно за то, что делает наше руководство. Это тоже следует учитывать. Но если мы говорим «Запад» и начинаем противостояние, мы автоматически их переносим с нашей стороны баррикад на другую. Этого следует избегать. Потому что мышление, военное мышление, оно очень затягивает. И выбраться из этой парадигмы крайне сложно. Мне очень понравилось, как действовали погранслужбы ФСБ в этой ситуации в Азовском море. Это было действительно выдержано. В
Черном.
Совершенно не дошли, да, совершенно верно. И мне очень понравилось, как спокойно и как практически под ручки все было сделано. Здесь не подкопаешься. Но самое отвратительное то, что подкопаются обязательно. Но и есть хорошие новости. Попытка перевести из правового в неправовое поле этот и другие инциденты приведут и уже привели к максимальной к обрушению доверия к этим странам, которые сейчас создают вот эти лжеобразы России. И год от года уже совершенно очевидно, что эти образы не пользуются никакой популярностью, более того, вызывают дикое раздражение, в том числе не только у экспертов, но и у обывателей. И, по-моему, это самая замечательная новость. Чуть-чуть потерпеть осталось.
Но я как чувствовал, что попаду на вашу передачу за 10 дней 5 стран, Европарламент, Еврокомиссия, НАТО. Если я помню раньше, в 90-е годы, когда в пиццерию входил в Америке, люди узнавали, что из России, они вставали и аплодировали. Сейчас мне в лицо говорят: Виктор, ты хороший парень, но вы враг. Вы враг, и мы понимаем, что ничего с вами сделать нельзя. Поэтому мы будем вас давить, мы будем давать деньги Украине. Там украинский посол все время, значит, требует больше санкций. И, кстати, они мне уже за 5 дней сказали: ну, вы сейчас пойдете на Мариуполь, ну, мы там сделали про вас докладец, ну, и мы новые санкции, конечно, введем. Вы враг, мы будем ждать, пока не сменится режим, потому что... Вот как сказал один там человек, очень правый, мы не русофобы, мы любим Россию, мы любим культуру там Рахманинов, Чайковский. Что мы ненавидим, это вот этот режим, у вас не было демократического транзита, поэтому нам остается, ну, только ждать, укреплять НАТО, с вами ничего не поделаешь. И, кстати, я не думаю, что кто-то там серьезно, там идиотов все-таки нет, что Россия может быть в прихожей. Я всегда студентам своим говорю словами великого Суворова: мы русские, какой восторг. И мы прекрасно понимаем, что мы всегда и были, и остаемся и великой европейской державой.
Нет, извините, во времена Суворова как раз Европа была в прихожей России. И... В близкую историческую эпоху без разрешения русского царя ни одна пушка в Европе не стреляла.
Вот я об этом и говорю. И поэтому я так воспитан, у нас нет никакого комплекса неполноценности.
И Наполеон, кстати, мечтал пойти на службу к русскому царю.
Вот именно.
И мы его не взяли, потому что, он потребовал повышения на одно звание. А мы тогда сказали: много вас тут ходит, пойдешь в том же звании,
которое... Но нам
надо было взять.
Я хочу
Того мы тогда разбивали.
Я хочу упрекнуть немножко, как сам бывший дипломат, нашу дипломатию. Мы немножко ретроактивны. Нам надо быть наступательней, нам надо по-хорошему агрессивно навязывать им свою повестку дня. И вот это мы должны делать, а не реагировать просто на что-то, что нам скажут.
Вот вчера бы выступил бы Совбезе ООН, Багдасаров или Жириновский от России. Ох, вы американцы сразу все поняли на чьей стороне.
Ну как Жириновский им правильно сказал: не берегите Псковскую дивизию. Если она немножко сойдет с ума, не за 7-6 часов, как Рент говорил, за день будет Прибалтика.
Но ведь это дело в том, что когда Европа говорит, что мы плохие и они нас боятся, они почему-то всегда не могут ответить на простой вопрос: а что плохого им сделала Россия? Не хотят ли они посчитаться за последние несколько веков, кто кому что делал и кто к кому приходил?
И кто кого спас и от Наполеона, и от фашизма.
Ну так, просто на секундочку. Кто к кому приходил? Правильно. Потому что, когда они говорят: а вот вы освободили, не ушли, пусть скажут американцам, которые до сих пор стоят в Европе.
Если можно, а позволю опровергнуть один миф, что Запад к нам в 90-е годы относился пренебрежительно. Это не так. Он относился к нам со злобной враждебностью, как к недобитому врагу. Я позволю процитировать себе несколько документов с интересными датами. Стратегия национальной безопасности США 91-го года. Принято в августе 91-го у власти Горбачев. Что ж там сказано? Остаточная мощь Советского Союза еще слишком велика, чтобы Соединенные Штаты могли свернуть свое присутствие в Европе. Это август 91-го у власти Горбачев. Второй интересный документ. Стратегия Nuclear Posture Review. Обзор ядерной политики США 94-го года. Там ответ на все вопросы. Россия осталась единственной в мире страной, способной уничтожить Соединенные Штаты. И единственно обладающей военным потенциалом, сопоставимой с Соединенными Штатами. Холодная война кончилась плохо. Военный потенциал России не был демонтирован по образцу Германии и Японии после Второй мировой войны. Вот это истинная цель Запада в отношении России. Третий документ. 95-й год. Национальная военная стратегия США. Февраль 95-го. Козырев, министр иностранных дел. Что же там сказано? Мы не
он
можем.
Он же тогда был американским гражданином или стал им позже?
А, это все равно.
Там он сейчас просто... А?
Владимир, это все равно.
Стал американским гражданином.
Там написано буквально...
Хорошо, видно, служил своим истинным.
Оказывается, нет. Они так не считали. Там написано следующее. Мы не можем исключать военного конфликта с Россией. Если Россия попытается восстановить подобие Советского Союза, вооруженные силы США вмешаются в конфликт России с одним из ее ближайших соседей. И еще одно интересный факт. Август 96-го. Только что прошли президентские выборы. Избрали Ельцина. Все аплодируют. Мадлен Олбрайт, представитель тогда Соединенных Штатов в ООН, заявляет следующее. Переизбрание Ельцина отнюдь не означает отказ от расширения НАТО на восток. Вот так. Они относились к Ельцину, казалось бы, да, и Козыреву. У меня вопрос. Если они так относились к Ельцину, а кого бы они вообще хотели видеть во главе России?
Порошенко.
Наверное, никого. Наверное,
Порошенко.
Я думаю, Порошенко
пьющий,
не
глупый и продажный.
Я думаю, Владимир, они хотели бы увидеть наше расчленение на 15-20 Нет. государств.
Владимир,
вот что они хотели бы увидеть.
Человек из Пентагона. Виктор, хочешь, чтобы у нас отношения были вот такие? Верните Медведева президентом, я клянусь. Ну.
Отличная мысль.
Но только Отлично. Они забывают, что именно Дмитрий Анатольевич Медведев принял решение, и началась кампания принуждения к миру. Они очень сильно заблуждаются в адрес Дмитрия Анатольевича. А вот там были проблемы. И в Ливии обманули. Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле...
О чем, кстати, Медведев сказал. Вот сейчас в Палермо как раз, что обманули на совбезе.
А 1750 квадратов, чтобы НАТО сейчас подошло вернем. К нам с севера.
Сейчас вернем. И больше возьмем.
Но за это им Сирию.
На самом деле сейчас происходит очередная смена эпох. И мы как раз оказываемся на этом изломе важном историческом. Что происходило до сих пор? Был мировой порядок, Пакс Американо. Он сложился после Второй мировой войны. Но до 89-го года, до рубежа 80-х, 90-х годов, он имел альтернативу в виде социалистического лагеря и конкурирующего проекта.
Григорий, дайте я все-таки поправлю.
Ну, вы сразу начинаете поправлять.
Нет, может быть... просто корректно. Пакс Американо начался после 91-го года. А до этого
был, наверное,
все-таки Пакс Тегерано или Пакс Ялта. Все-таки там было мощное противостояние двух центров силы.
Ну, я практически об этом и говорю, что Пакс Американо, тем не менее, существовал, и Запад был организован как Пакс Американо, но у него была альтернатива до рубежа 80-х, 90-х годов в виде социалистического лагеря во главе с Советским Союзом и в виде конкурирующего глобального проекта. После того, как ушел социалистический лагерь вместе с Советским Союзом, Пакс Американо на 20 лет остался без альтернативы. И вот здесь, на мой взгляд, коллективный Запад совершил фатальную буквально ошибку. Действительно, вместо того, чтобы предложить вот теперь, после холодной войны, построить новый мировой порядок, после Второй мировой войны был построен порядок действительно ялтинско-хельсинский, скажем так. А вот сейчас давайте после холодной войны соберемся на конференцию и новый порядок вместе построим, учитывая ваши, дорогие новые демократические друзья, интересы, и вы будете вместе с нами архитекторами и гарантами нового порядка, который мы вместе построим.
Вы что, наивный?
Вместо этого, минуточку.
А зачем
вам
это?
Да, вот это
зачем вам это?
Значит,
зачем?
На самом деле об этом на полном серьезе говорили очень многие, в том числе и люди, представлявшие тогда Запад. Вместо этого сначала Соединенные Штаты Америки, прежде всего они, а затем и по очереди их союзники впали в триумфализм победный. И то, что они дальше начали делать, это было односторонним освоением постсоветского пространства по формату «победители поглощают побежденных». Вот эта ошибка очень долго будет аукаться коллективному Западу. Фатальная была ошибка. Кстати, они сами признают очень многие эту ошибку.
И только что бросили постсоветское пространство.
И только что как раз очередные важные, интересные книги там выходят, буквально вот подводя итог этому периоду, ошибочному периоду. Был еще один ключевой критический момент поворотный.
Или наша,
их ошибка.
А наша
их ошибка
была?
Ну, о наших ошибках мы сами, я надеюсь, поговорим. Давайте пока все-таки уделим их внимание. Разумеется, были. разумеется. Значит, что касается еще одного поворотного момента важного. Это был действительно 2007 год, мюнхенское выступление Владимира Владимировича Путина. Вот мне довелось беседовать с двумя людьми. Это, во-первых, с Хорстом Тельчиком. Это серьезный немецкий аналитик и ведущий советник Коля, канцлера Коля. И Вольфганг Ишингер. Значит, Тельчик пригласил Путина на эту конференцию, организовал его выступление, а Вольфганг Ишингер, как председатель Мюнхенской конференции по безопасности, председательствовал. Вот оба говорят сейчас, как жаль, что тогда эта речь была не понята, не услышана и неверно воспринята. Потому что, говорят они, значит, на самом деле там не было никакого вызова, там не было никакого объявления войны. Там было предупреждение, что дальше так быть не может, предупреждение. И, кроме того, было предложение перейти все-таки к нормальному равноправному партнерству. Но не тот посыл, ни другой посыл не был воспринят.
А с какой радостью они должны были воспринимать эти посылы?
Значит, я просто хочу сказать, что есть с той стороны от многих ключевых фигур правильное осознание сделанных ошибок.
Сергей Борисович.
Вместо этого действительно не услышали. Вместо этого саммит НАТО в Бухаресте, ну, и постановка вопроса о членстве Грузии и Украины в НАТО, они... что было просто красной тряпкой и фактически выстрелом, выстрелом некой западной авроры.
Значит, вы удивительный вот... человек. Но они же правы, по-своему. Не случайно сейчас появилась там большая статья очень неглупого аналитика, который говорит, ну послушайте, но были четкие понятия. Страна отказывается от своего социалистического прошлого и сдает свой суверенитет. Сдача суверенитета в признании международного права главенства, сдача суверенитета в хождении в военные блоки, сдача суверенитета, и вот она так идет, в отказе от идеологии. Мы же выполнили все их требования. Мало этого, мы же хотели даже вступить в НАТО. Нам просто сказали, куда вы лезете. Но мы же отказались от своего суверенитета. Вопросов
не согласен,
экономики.
Суверенитет
мы отказались от суверенитета.
Никто не
вопросов верховенства права. А что тут быть согласным?
Никто не
отказался. До 98 года мы верстали бюджет под добрым присмотром МВФ. У нас сидели всюду западные советники. Всюду. Что тут говорить-то?
А им было мало.
А им было мало.
Ну... Поэтому все-таки хотелось бы какой-то логический
финал. Решение такое. Если в 90-е продаешь свою страну, западники
никто не
это
продавал
смотрит.
Свою страну.
А потом,
вы
конечно,
начинаете
продавали.
Демонизацию 90-х, а свое это любимое занятие.
А скажите мне, пожалуйста, говоря о демонизации, кто из министров 90-х годов остался бедным, нищим, не ушел очень богатым и по-прежнему является гражданином России?
Не понимаю.
Там скажем, самое так. Главное было у Путина, это то, что мы не приемлем двойные стандарты. Вот суть этого. А к нам всегда
а как
относится
мир без них
с предубеждением.
Это вообще невозможно.
Демонизировать нас стали, конечно, не в 91 году, гораздо раньше. Раскол церквей. Прежде всего, когда появился враг в Европе, против нас устраивались крестовые походы, поэтому пойти на Россию это было святым
вы
делом.
Не знаете,
да.
А против нас тевтонские рыцари как оказались на нашей земле?
Это крестовый
они
поход.
Они в Иерусалим шли.
Нет. История учите.
География, что ли, вообще никогда?
Крестовый поход.
Это крестовый поход.
Его в Риме благословили. Было благословление папского.
Вы что?
Папа римский благословил этот поход.
Почему у нас в 1553 году Александру Невскому присвоили, что стал святым?
Ты враг христианства. Ты враг наш.
Александр Невский святым стал именно поэтому, что он стоял.
В 16 веке не было уже крестовых походов. Они кончились гораздо раньше. Вы что, ребята?
Господь с вами. А Константинополь кто брал?
Борис Борисович.
Турки уже взяли.
Борис Борисович.
Господь с вами. До этого-то кто брал?
Борис Борисович. Борис
Борисович. Это 13-й, 14 век. Их шли
правильные крестовые походы были. Продолжались крестовые походы.
Я понимаю, что вы ничего не знаете про историю крестовых походов, и они вас ограничиваются вторым крестовым походом. На этом все у вас ограничивается.
И что касается, поэтому демонизировали...
Долгопрудное вредно влияет на Бориса Борисовича.
Но можно больше не
или
давать
Борис
слова,
Борисович
и
Борис вредно все. Влияет на долгопрудное, да?
Поэтому, когда говорите насчет того, что после 91-го, это не совсем так. Это уже было давным-давно. Ну, я бы не сказал, тоже не согласился с тем, что они в документах, это военных документах. Потому что американцы сокращали свой военный контингент. И, как вы знаете, Клинтон в мае 93 года объявил о сокращении военной программы. Об отказе от СОИ и многого другого. Поэтому врага надо было найти. Но Саддам Хусейн при всем, так сказать, не тянул. Нашли государство-изгои, тоже не тянули. Но надо вспомнить, если нет нового врага, надо вспомнить хорошо забытого старого. А в конце-то 90-х о чем писали? Какие статьи выходили? «Мир без России». «Россия – собака, которая не лает». Вспомните наш вот этот демарш вместе с Францией и Германией. Что сказала Кондолиза Райс? Значит, Францию наказать, Германию не заметить. А с Россией что делать? Простить. Потому что, в принципе, рассчитывали, что Россия вписана была. И начало Владимира Владимировича было тоже. Мы вполне вписывались в этот западный мир. Вписаться хотели, как большая, крупная энергетическая держава, если вы помните, да? То есть мы заранее готовы были стать сырьевым придатком. Но другое дело, то, что Запад начинает давить. И он постоянно давил. И в этом смысле, естественно, Россия пыталась. Но если мы вписываемся в Запад, то, ну, по крайней мере, как что-то мы от этого должны
слово
получить.
Вписываемся, почему оно? Мы сосуществуем. Мы
сосуществовали, к сожалению.
Когда Ельцин приехал и выступил в Конгрессе, он что сказал про сосуществование?
Мы туда вписывались. Что и обидно-то было.
Так вы же записали Конституцию и заложили основу этой сдачи.
Прекрасную Конституцию.
Позорной Конституции.
Что и обидно было, что мы вписывались. И практически на это никто не отреагировал. То есть, если вы сдаете позицию, значит, мы занимаем новую и с этой позиции начинаем с вами говорить.
Даже не заметили.
То есть, в этом смысле у нас, конечно, был отказ. Потому что в 90-е годы вот стратегия Соединенных Штатов, она была рассчитана на простую штуку, простую вещь. Мы управляем, как в Советском Союзе, из Москвы. По сути дела, периферия нам не нужна. Только Россия стала определяться, все, перенос борьбы против России уже на периферию, цветные революции. Сейчас это вообще комбинированная стратегия. И туда, и сюда. Давить на нашу элиту с одной стороны, надеясь на внутриэлитный переворот, и давить по нашей периферии. И они этого успешно делают. Поэтому то, что оно будет продолжаться, это давление, то, что оно, скорее всего, будет даже нарастать до определенного момента, до того, пока они там как... не перегрызутся снова.
Но с другой стороны, они возникнет. Понимают, что давить бесполезно. И поэтому там другая стратегия.
Понимаете, в чем дело? Они исходят из своего сознания. Они исходят из своего сознания.
Коррумпировать элиту и достаточно.
Если давить, то в конце концов можно сломать. Конечно. Понимаете? Они не на наше сознание рассчитывают.
Прошу.
Ну, исходим из того, что, по мнению либералов, мы все-таки здесь собираемся играть в какую-то невесту, стараясь всем понравиться. Насколько это эффективно и для чего это нужно? Исходим. Спокойно, Сергей Борисович. Спокойно.
Слон, Сергей Борисович, невеста хоть быть не хочет.
Это не наше мнение.
Вот, судя по тому, как вы сейчас упорно доказывали, что мы сосуществуем с кем-то, нужно все-таки исходить из двух вопросов. Цели и история вот этого противодействия Запада и России. Каковы, в общем-то, мотивы, движущие Западом для того, чтобы нас демонизировать? Что значит демонизировать? Давайте определимся, как говорят в науке, с понятиями. Вот здесь очень четко и очень правильно, и вы в том числе, Владимир Рудольфович, вспомнили ретроспективу, историю, с чего все начиналось. Ну, напомним, что наш великий реформатор, великий царь Петр I в свое время делал слепки с Запада, стремился прорубить окно в Европу, и прорубалось это окно, знаете, как-то путем постоянных войн, то со Швецией, то с другими. И
надо было сдаваться.
В этом что не так?
Надо
этом...
было сдаваться?
Нет.
Я веду к тому, что и это время было очень показательным. Оно сегодня напоминает в том числе и позиции Украины в этом процессе. Знаете, все очень предсказуемо и все повторяемо. За 100 лет до Петра Великого произошли события на фоне Ливонской войны, когда поляки уже... создав, так скажем, прообраз Речи Посполитой, пытались сделать из России фактически не государство, а территорию для обслуживания, как быдло, в этом польском понимании, целыми...
Это во время Ливонской войны?
Нет.
После, поэтому говорится.
То, что произошло потом, и очень грамотная политика поляков, когда приближали ту или иную псевдоэлиту, пытались на этом играть, создавать противоречия внутри общества, мы помним, как смутное время. Чем запомнилось российскому народу, русскому народу пребывание поляков? Ну, не только, да, костромским туром, да, но...
Это пожар, намек на подвиг пожар, Ивана Сусанина, я поясню.
Пожар в Кремле. Фактически, загадив Успенский собор, уничтожив достаточно большое количество населения Москвы и окрестностей, поляки были вынуждены уйти. Буквально через 200 лет после этого один из великих реформаторов, которого здесь вспоминали, господин Бонапарт, тоже под соусом освобождения российского крестьянства, видите, какой демократ, решил возвергнуть нас в счастье и путем французских, польских, венгерских и других штыков целой массой Евросоюза пришел принести нам счастье. Евросоюз. В результате сжег Москву, опять же, фактически загадив Кремль, был вынужден уходить.
Москву мы
чем чем завершилась эпопея? Русские заняли Париж, давайте сравним. Мы сожгли Нотр-Дам-де-Пари и заодно весь Париж. Нет. Контрибуцию, которую мы получили за этот поход, мы пустили куда? На восстановление Варшавы. Интересный вопрос. Вспомним, как начиналась Первая мировая война. Вспомните, как немцы в первом же городе на территории Польши устроили резню в первый день. Заметьте, не было боев, не было никаких кровавых схваток, но немцы тут же начали расстреливать русское население.
Да.
Буквально через 20 с небольшим лет эти же немецкие солдаты пришли уже на советскую землю с теми же самыми подходами. Фактически, когда наша русская пропаганда выбрасывала перед ними достаточно глупые, неэффективные листовки «Стой, здесь государство первых рабочих и крестьян», немцы, которые практически не останавливались, шли до Москвы, фактически считая унтерменшами, недочеловеками, и славянское население, и в целом население Советского Союза, для которых в послевоенной Германии просто советских людей не было как класса, только рабов, уничтожая всех подряд, русских, евреев, украинцев, белорусов, 1/3 только осталось в живых, фактически все остальные были изогнаны, изничтожены. Что это? Любовь к нам? И обратите внимание, вместе с немцами тоже пришел весь Евросоюз. И многие потом, как сегодняшние французы, пытались доказывать, что они, оказывается, были в составе Нормандии-Неман. Численность Нормандии-Неман и численность французов в составе вермахта.
СС-Ватман.
Дивизия Шарлемань. И поэтому давайте говорить, что этническая ненависть западных народов по отношению к России – это данность. Это данность. Это ненависть, которая сформирована столетиями.
Этническая. Французы ненавидят
русских. Слово «русский» у этих удивительных людей не всегда в прямом смысле вызывает любовь, уважение и все остальное. Что происходит сегодня?
Вы об этом расскажете буквально через минуту, а то мы залезаем в час. Я все-таки здесь соглашусь с Борисом Борисовичем. Я, как человек, воспитанный в советское время, я по-прежнему за дружбу между народами. Я четко разделяю интересы классов и политических элит и братские отношения народов.
Дети разных народов.
Мы мечтою о мире живем. Но в эти грозные годы... Сейчас небольшая
реклама. Мы за счастье бороться идем.
Я, в общем-то, долго вот это рассказывал не для того, чтобы сложилось впечатление, что у нас ответная ненависть. Далеко нет. Наш народ умеет прощать и умеет ценить добро. Но исторически, сразу по завершению Второй мировой войны, пошла новая волна ну, если можно условно сказать, на Советский Союз с целью его порабощения. Был разработан план немыслимый, план Маршалла и так далее, и так далее. И начало, отправной точкой можно считать 27 февраля 1947 года, когда Гарри Трумэн на встрече в овальном кабинете Белого дома совместно с конгрессменами и сенатами США для того, чтобы поднять военный бюджет, принял так называемый термин «русские идут». С этого момента русские начали преподноситься и в СМИ, и в общественном сознании именно как угроза. Хотя в 1947 году Советский Союз только начинал оправляться от последствий Второй мировой войны. Только-только достигли роста промышленности до военного периода. И не было никаких идей для того, чтобы начать какую-то войну. И поэтому в последующем, в рамках информационной идеологической обработки своего населения, окружающих территорий, Запад совместно с Соединенными Штатами использовал, использует и будет использовать этот подход.
Да, Борис Борисович.
Ну, я с большим интересом выслушал версию, что вся история России – это противостояние Западу и там и так далее. Знаете, это частичная правда. Конечно, были и Наполеоны, и Гитлеры. Крестовый поход был один, на самом деле, на Русь. Это какой-то римский папа, уже мелкий совсем, в 14 веке отправил Новгород завоевывать крестоносцев. Но они там огребли от новгородцев, и не вышло у них. Это вот. В 13-м, ну это давно.
Борис Борисович, я чувствую, что реклама прошла не напрасно. Википедия вам помогла.
Ну да, конечно, да. Но я вам могу привести несколько других историй, потому что есть и другая правда. Она есть и в истории, она есть сегодня. Вот мы ее все видим. Кремль кто строил? Вот наш Кремль, который там при Иване III, итальянцы строили, да? Язык, на котором разговаривали современники Пушкина, дворяне между собой, был какой? Французский, да? Влияние огромное. Откуда в русском языке взялись слова, которые описывают все мастеровое дело? Вот слесарь, стамеска, там, штангенциркуль, да? Это немецкие слова, которые принес тот самый царь Петр, который там передовые технологии освоил, сюда принес. Я уж не говорю про такие популярные среди женщин слова, как бухгалтер, бутерброд и бюстгальтер. Да? Это что же все немецкие, и мы радуемся, что они
есть.
Поэтому очень много.
Я хочу понять, какая связь между бутербродом, бухгалтером и бюстгальтером.
Но это же... Ну, это традиционные...
То есть каждый бухгалтер обладает, по крайней мере, двумя из этих трех терминов.
Я могу утверждать, что у большинства бухгалтеров есть бюстгальтер.
Да, я про то же, они едят бутерброд.
С вашими бухгалтерами можно спать спокойно, я помню.
Да. Значит, дальше. Сейчас, если говорить, я уж про вот Карену не могу не сказать. Карен, вот в 90-е годы, конечно, было там плохое время, там падение, там распад системы ценностей, но вот до этого то, что сделали со страной, стерев ее историю, ни в кое сравнение не идет. При коммунистах были реально уничтожены тысячи церквей, вот вся история. Нет ни одного памятника культуры, царям никаким, да. Вообще ничего не осталось. Расстреляны огромное остались. Количество священников.
А идеи коммунизма откуда
пришла? Друзья, я понимаю, что то, что я говорю, это правда, которая вас бесит. Ну помолчите немножко.
Подождите, а памятник Петру уничтожен, что ли? Петр не царь, памятник Екатерине.
В Костроме той самой стоял памятник там, дому Романовых.
Памятник Екатерины, который
Дальше. А вот памятники Ленину, поставленные в советское время в каждом районном центре, я специально, у меня есть такое хобби. Я много езжу по стране и проверяю. Стоят? Стоят все, как миленькие стоят. Теперь дальше. По поводу, значит...
Дзержинскому?
Дзержинскому? Дзержинскому мало стоит. Теперь дальше.
Надо восстановить, пожалуйста,
две вещи. Поэтому
как напоминание.
Наши отношения с Западом, дорогие друзья... Это не только война, хотя были и войны. Это еще взаимообогащение культур. И точно так же, как в нашем языке, огромное количество немецких слов. А если взять терминологию 21 века, да, вот язык, на котором говорит молодежь, там английских слов очень много. Они входят в русский язык, мы их там препарируем. Был наш хай, стал хайп, там, ну и так далее. Дальше. Есть две вещи, которые меня страшно бесят вот по итогам этой дискуссии. Первая вещь, что меня реально бесит.
Ну ладно бы те люди, которые здесь вот устраивают шоу под названием «Запад враги» и так далее, сами бы
кто
не
сказал
имели...
хоть слово, что «Запад враги»?
Слушайте, ну что нам только что бы сказали?
Говорите,
все хорошо. Все, я им готов поверить. Только знаете, вот сталинские наркомы, они были искренне и последовательны. У них не было недвижимости за границей.
У них не было
здорового гражданства, Борис, у них не было счетов зарубежных банков. А у наших начальников, кого не посмотришь, дети за границей учатся, недвижимость. Там, и, так, Борис, и они нам рассказывают, Борис, что Запад
нет счетов за границей.
Да, да,
Борис,
да.
Борис,
да,
Борис,
да.
Давайте
вспомним.
А что вы меня перебиваете-то? Вот человек рассказывал, что нас ненавидят Запад. Его слушали. А я говорю, что нам рассказывают, что Запад плох, а сами там все
мерзкие.
Вы когда просто рассказываете, о наркомах, вы забываете. Первый состав тренинского правительства, не помните? И за границей постоянно бывали. И ездили отдыхать туда. Кое у кого и щека были. Он не был Лаврентий Павлович Берия в первом составе правительства.
Лаврентий Павлович Берия, кстати, дом был в Долгопрудном, а не в Италии, если что.
И заметьте, не все зачистили Лаврентий Павлович.
Именно поэтому Пестек оказался там.
И хочу при этом напомнить, что на территории Восточной Европы прекрасно отдыхали лидеры Советского Союза.
Вот какие негативные последствия вот этой антизападной истерики, которая у нас происходит. Вот.
А где у нас антизападные истерики?
Что мы здесь видим, да? Они враги, Наполеон, Гитлер, да. А был Леонард Тейлер, да, который помогал по российской границе, позвал. Можно я договорю? Я вас не перебивал. Последний случай. Леонард Тейлер, между прочим.
Леонард Тейлер.
Да, великий ученый.
А какую должность он занимал в правительстве?
Он не в правительстве, он академик.
А какие войска он вел за собой? Вот я про ту же. Можно когда сравниваете Наполеона и Тейлера, есть проблема.
Вот в результате этой истерики мы сейчас получили совершенно феерическую вещь. Сейчас обсуждается тема, что аэропорты будут носить названия разных великих людей. Один из вариантов Калининградского аэропорта был имени Эммануила Канта, да? Но. Потому что Кант, он как бы, перед прочим, он несколько лет был русским подданным.
Так, да, это знают все.
И
тоже,
его
да.
имя носит университет, и Кант это визитная карточка Кёнигсберга, так и теперь нынешнего Калининграда. Из-за того, что началась реальная истерика, Канта объявили врагом там немецким, взяли вандалы и облили его.
Но дураки доску, есть всюду.
Почему они это сделали?
Потому что человек дурак, который это сделал.
Так вот, когда вы здесь рассказываете, что нас ненавидит Запад...
С какого ссоры растут
вот
эти...
Вот Борис, это
примерно логику пыталось эхо Москвы. Когда подонок порезал Татьяну Фельгенгауэр, они сразу обвинили ВГТРК, Вести, меня и Шафрана.
Слушайте, я никого...
Два гражданина что написали такое? Даже заявление на следственный комитет. А выяснилось, что гражданин, который порезал, все время слушал только эхо Москвы.
Да, это плохо отразилось на его психике, это бывает.
Никому.
Вот.
Я только не понял товарищи. Одного. Борис Борисович, я вы читали законы, которые были приняты в Соединенных Штатах, направленные против России?
Да, читал.
Они, есть такие законы?
Не только против России.
Мы их придумали? Или нет?
Нет, они есть. А у
есть
нас,
законы
а у нас
против
нет,
России? Где нет. у нас хоть один закон,
друзья мои,
принятый
друзья
против
мои,
Америки?
Послушайте, ну, слушайте, нас
какой закон?
Еще одна вещь.
Нет.
Еще
есть
одна
хоть
вещь.
Один закон, принятый против
нет,
Америки?
Нет. А вот смотрите, дело же не в этом. Дело в том, что есть такая поговорка, старинная русская поговорка. Я сейчас ее скажу.
Да, не надо, зачем?
Не демонизируйте, и не демонизируемы будете. Да?
Борис Борисович.
70 лет, значит, 70 лет наша советская пропаганда рассказывала, что капитализм скоро сдохнет, а мы построим светлое будущее. И 90-е годы, да, разруха, да, лихие, это была реакция на то, что народу 70
Чья?
Лет врали про коммунизм, извините, про капитализм.
Вы врали в 90-е годы
туда.
Про капитализм.
И еще одна вещь
сегодня,
хочу
сказать. Нет, вчера был, Чубайс вот написал у себя в Фейсбуке, господи. Что самое важное, это вот что побеждает и неуничтожима да. идея либералов. И он да, как либерал да, и как да, Гайдар. Да. Притом, в чем эта идея
вот.
Вам понравится?
Я
идея
вам
либералов
скажу.
В том, что все ради человека.
Да, это верно, хорошая как идея.
И в 90-е годы отлично. Вы показали, ради какого человека вот. Все это было. Да, ради семеры, ради семи банкиров.
Последнее
Борис,
слово.
Есть
не
демонизация
надо демонизировать
России
либералов вообще и меня в особенности.
Борис,
я хороший.
Во-первых, вы никакой не либерал. Вы обычный чинуша. Который радостно занимается тем, что
не,
занимает любую позицию
прав,
в любой партии,
прав.
Лишь бы получить пенсию
нет.
депутата. Вы прошли путь
нет, ты не
от
прав.
Чиновника.
Чиновники наши имеют дома
вы...
или на Рублевке, или за границей.
А наши либералы не имеют.
А я 50 лет,
а наши
50 лет живу в Долгопрудном.
А наши либералы не имеют дома за границей.
Чего
знакомы вам все. Наши либералы и оппозиционеры не имеют дома за границей. Борис Борисович, ну скажи мне, имеют либералы дома за границей?
Я нет.
В глаза смотри. А либералы в глаза смотри. Имеют либералы дома за границей?
Не только либералы.
Имеют или нет?
Не имею. Ну, кто-то имеет.
Назови фамилии.
Кто-то имеет.
Назови фамилии.
Я не имею.
Назови фамилии либералов, у которых дома за границей. Ну-ка, быстро! Вот я про то.
Нету таких.
Страшно тебе назвать того же Гудкова с лондонским поместьем. Назвать того же Волкова с люксембургским домишком.
Ну и дальше что?
А, значит, есть такие, ты это знаешь.
Слушай,
значит, есть такие.
То, что либерал, который говорит, что Запад там имеет дом. Это нормально. А вот когда есть люди, патриоты, мы за Россию, Запад враг, а у них дети за границей.
Минуточку, скажи мне по секрету. А Петр Первый, патриот, отправлял дворянских детей учиться за границу. А вся, минуточку, а вся царская, подожди, вся царская знать, знаешь, которая селилась во Франции, да, и при этом, когда было надо, шла воевать, она кем была? Да они случайно южный берег Франции назывался российским.
Володь,
и хочу тебе напомнить, когда твой министр-либерал бежит в Америку после того, как все сдал, когда твой Кох, разоривший страну, бежит в Германию, хотя все сдал.
Не сторож я Коху моему.
А потому что вор ты с Кохом твоим. Был ты с ним вместе. И остался. И тебя здесь бросили, потому что ты даже им оказался не нужен.
Я сейчас заплачу.
Надеюсь. Хоть на лице будет слеза раскаяния за все то зло, которое ты причинил стране.
Я позволю продолжить одну интереснейшую мысль. Был такой любопытный...
На доске позора в Долгопрудном одна фотография. Очень большая, во всю доску. Маленькая не влезает.
Для Бориса Борисовича. Был такой пролюбопытнейший роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». И там очень четко сказано, где наша, на каком языке вся наша элита говорила, на французском. Где она имела недвижимость? Во Франции. Где она учила детей? Во Франции. И все равно Наполеон и Франция враг. И все равно Наполеон враг.
Ну вы же либералы, вы же не читаете Толстого.
Я не читал.
Да, ты никогда не читал Толстого. Ты в школе-то не учился.
А почему Наполеон враг? А потому что даже такая элита и даже такая Россия его не устраивает.
Правильно.
Ни в каком качестве.
И, кстати, нас демонизирует Запад, а не мы его.
Вот ровно, вот если вдуматься, современные Соединенные Штаты это продолжение королевской наполеоновской Франции. Когда-то Франция была
сверхдержавой. Но я бы сказал, все-таки Римская империя.
Не, у нас не тянут еще пока. Не тянут пока. Пока не тянут на Францию. Пока не тянут на Францию. Вот главная их проблема-то в другом, что в 90-е годы они не считают, что мир-то был однополярным. Однополярным он будет для них только при выполнении трех условий. Первое – ликвидировать Совбез в нынешнем качестве.
Конечно.
Второе – ликвидировать российский военный потенциал и желательно дезинтегрировать Россию. И третье условие – это узаконить свое право на вмешательство в внутригосударственные конфликты. Вот на сегодняшний день только российский военный потенциал – основная их преграда на пути к однополярному
миру. Но очень коротко. Надеждин, как всегда, сожрал все время. Он это любит. При том, что заболтал важно. Именно Запад стал демонизировать Россию. Именно Запад обвиняет нас в том, что мы Грузия, в том, что 14-й год, в том, что 7-й год Путин. При этом у России, мы говорим, мы христианская держава, у нас христианские ценности, что не противоречит Западу. У нас, по сути, нет никакой проблемы с ценностями, которые нам объясняли. Да, у нас демократия. Мало этого, процент людей по последнему опросу, довольных демократией в России, гораздо выше, чем в Америке. Мы, по большому счету, ничем не вызываем раздражения, мы не тирания. Мы играем по тем правилам, которые были придуманы не нами и напрасно. Но при этом Запад все равно нас демонизирует. И тогда возникает вопрос, ну хорошо, вам не нравилась советская власть, но ее нет. Почему же демонизация не останавливается? Почему даже сейчас она вовсю идет, Сергей Борисович?
Демонизация идет, потому что это сейчас вот последний этап этого нашего конфликта, последний. Первый...
Нет, не последний, не надеюсь.
А что потом? А потом что?
Потом мы победим, но не сразу, но не всех. Да.
Значит, первая реакция вот на этот кризис, который начался в 2007-2008 году и потом усилился резко в 2014, первая реакция, это была так называемая изоляция. Была провозглашена изоляция и предприняты были некоторые попытки изоляции. Она провалилась быстро, она длилась недолго. Потому что стало понятно, что страну субконтинентального масштаба и с такими границами, и с таким потенциалом не изолируешь. Значит, изоляция провалилась, и возникла демонизация на основе ключевого такого параноидального термина «токсичность». Вот,
и ревизионизм.
Ревизионисты мы и китайцы, да. Но все-таки главное – это вот токсичность. Государство токсично. Все, что исходит из России, токсично. Идеи, люди, приезжающие оттуда, токсично. С ними невозможно говорить. Значит, какие-то проекты, сотрудничество, экономика, все остальное токсично. И поэтому с этими нельзя не иметь никакого дела. Значит, я вижу, как вот этот взрыв пропаганды токсичности, он проваливается, выдыхается, и сейчас начнется тот этап возвращения к нормальному диалогу, которого я лично давно жду.
Согласен.
Надо не упустить этот шанс. Вот сейчас суверенизирующаяся Европа – это полезный партнер для диалога. На основе баланса интересов мы возвращаемся к этому замечательному шансу.
Запад абсолютно прав, когда говорит о токсичности, потому что туда же сбежали Ходорковский, Чечваркин, Минц, дикое количество банкиров, сбежали с ворованным у народа деньгами. Но Запад почему-то не хочет возвращать сворованные у народа деньги в Россию. Почему-то Запад с радостью принял эти деньги. Наши банкиры с радостью с нашими деньгами сбежали туда. А почему?
А куда они бегут?
А почему они бегут туда? А почему Запад принимает этих токсичных персонажей?
Потому что
почему
там
Запад
можно
принимает
защиту,
ворованные деньги?
Защиту. В Лондон все бегут.
С воровством?
Они в Пекин. Никто не бежит.
С воровством бегут? Они бегут с ворованными деньгами.
Они берут, чтобы их здесь не посадили.
Они бегут от чего? От политического преследования? Или они сначала воруют. Слушайте, и бегут с ворованными.
Можно подумать, у нас все, хорошо, кто на свободе, честные.
Но вы точно не знаю.
Я честно.
Если немножко абстрагироваться от истерии, которая сейчас в западных странах имеет место быть, это болезненное психологическое состояние, то проблема демонизации России – это не наша проблема. Это проблема тех, кто этим занимается.
Вот
потому что спокойная реакция на это и есть антидот. Более того, она нам даже полезна. Потому что это предостерегает от резких военных движений, на самом деле. Сейчас часто говорят, НАТО – это панацея на Западе. Часто говорят, надо усиливать НАТО. Я вам напомню, что НАТО не военная организация. НАТО – бюрократическая организация. И она не выиграла ни одной, войны. Ни одной войны она не выиграла. Борис Борисович, вы имеете в виду вооруженные силы Великобритании, США, Германии, которые действуют в составе НАТО. Но НАТО – это бюрократическая организация. Справьтесь у себя там, где вы обычно справляетесь.
Они считают, что они в Афганистане победили. Вот,
они до сих пор Афганистан не находится.
Совершенно верно. Ни одной войны не выиграли, я проверял специально. У нас есть специальный доклад на эту тему. Вот. Проблема состоит в том, что используемый вирус русофобии, а это есть модификация вируса нацизма, Запад пытается использовать в качестве гомеопатического средства. А возникает эпидемия, с которой они уже справиться не могут. Самое интересное, что они вызывают обычно российских врачей в результате. Господа вот это подтвердили просто. Это модель историческая, которая применяется из столетия в столетие. И с этим ничего Запад не может поделать. Конечно, мы обречены на сотрудничество.
Я не вижу никакой проблемы. И действительно, демонизация их проблема. Мы всегда брали и будем брать все лучшее оттуда. И, с другой стороны, давать нашу культуру. Нам надо спокойно относиться и навязывать...
Даже если они возражают, все равно возьмем.
Да, даже если... А что, мы должны с этим смириться и навязывать им свою повестку дня. И я думаю, что умные люди, а там идиотов не так много, понимают, что Россия будет и дальше...
Но они очень заметны.
И будет дальше усиливаться.
Это либералы хотят, вот, чтобы там было много идиотов, которые будут их воспринимать, вот, как политических
беженцев, а не
как обычных
усиливаться.
Воров, которые с народным имуществом награбленным
бегут. Но посмотрите, что стало с Россией за последние, что мы выиграли в Сирии, и никто с этим не может спорить. Мы вернули себе практически без денег больших статус великой державы, без которой не решается ни одна проблема в мире. Это признают ни ядерная программа Ирана, ни... Что я шучу? Ни проблема Кореи, ни проблема Большого Ближнего Востока, ни борьба с терроризмом, извините. Да, кто с ним борется в основном? Ну что-то американцы там не очень. Кто победил Даиш или там ИГИЛ, который у нас, конечно, не признан в Сирии? Кто? Мы. И это дальше будет продолжаться. Так что спокойно и вперед, как паровозик.
Ну вообще надо поступать... Конечно, я согласен, надо поступать мудро. Вы знаете, когда появился вообще символ России как медведь? Как вот медведя разъяренного, который раздирает Европу.
Крымская?
Нет, Фридрих Великий. При Фридрихе Великом Более того, там в газетах писали, что Россия, ну, во-первых, Екатерина, это безусловно такая пьяная дама, которая вместе с казаками, любвеобильная, с казаками она вместе пьет. Когда наши заняли Берлин, они собрали этих газетеров, ну и решили, так сказать, провести их сквозь строй. То есть всем сказали спустить штаны и принесли розги. А потом зачитали указ, что милостью Божией, так сказать, императрица Всероссийская Екатерина прощает вам это, и вас пороть не будут. Ну, так вот нам приблизительно надо сейчас поступать с Западом. Снять штаны и отказаться пороть.
Да. Так еще извините, а что она была по национальности?
Помним.
И что,
как сказал Фридрих Великий, она стала больше русской, чем любой казак.
Больше немецкой крови у Романовых, чем... Так что извините.
Я думаю, что ей в частности помогло то, что она никогда не была в Долгопрудном.
Его тогда не было, я боюсь.
О чем и речь?
Специально для Бориса Борисовича и Сергея Борисовича. Значит, все-таки нужно задуматься о судьбе российского либерала. Напомню, события перед...
У вас иной счет есть, Юрий.
Не-не-не-не. Это исторический факт. Вспомните либеральных политиков, которые раскачивали ситуацию в Госдуме первого, второго и третьего созыва образца царя. Чем это закончилось? И как Запад этих либералов потом принял? Как они потом пели в хорах, мыли полы, работали таксистами. Не ждите от Запада ничего хорошего.
Большинство из них Сталин расстрелял.
Спокойнее, спокойнее. Поэтому здесь, в этой студии, обращаясь вот к своему народу, я хочу сказать, для нас главное это будущее наших детей, наших внуков. И для России важен свой собственный путь, который ей выгоден для его продолжения, для существования как страны, как великого государства на основе традиций своих отцов. Нас все время пытаются с кем-то сравнивать, унижать и пытаться выстраивать нам правила игры. Но мы должны исходить только из интересов своей страны и будущего страны. И никакие либералы, наворовавшие здесь денег, сбежавшие под крыло Запада, пусть не надеются, что это рано или поздно не спросится. Все вернется на круги своя. И Запад вынужден считаться с Россией, кто бы ей ни правил, потому что основа России – огромный многомиллионный народ, способный отстоять свою сторону.
Я думаю, не следует надеяться, что можно переменить Запад. Запад – это, собственно, романо-германская цивилизация, выросшая из недр Римской империи. Соединенные Штаты примыкают к ней. И это великая цивилизация, энергичная, предприимчивая, талантливая, сделавшая массу открытий, добившаяся очень много. Но она хочет доминировать. Она такая. Это ее смысл. Я часто бываю на Западе, я люблю Запад. Я воспитан в западной культуре, мы воспитаны в западной культуре. И это не исключает того, что он хочет доминировать. Если вы хотите, подчиняйтесь. Не хотите, не подчиняйтесь. Но не надо ни плакаться, ни жалеть, ни пытаться переделать их. Так же, как и не надо думать, что мы обвиняем их в чем-то. Мы их ни в чем не обвиняем. Можно я скажу? Мы такие, как есть.
И будем.
И они такие, как есть. И надо это понимать. И, собственно, для того, что прежде всего надо заниматься... Они всегда преследуют свои интересы. Всегда. Можно их за это обвинять? Нет, нельзя. Они такие. Надо преследовать свои интересы, надо брать у них то лучшее, что можно взять, и заниматься своими делами внутренними. Я думаю, в этом главное. И не надо испытывать комплекс неполноценности по отношению к ним. Вот и все. Абсолютно. Поэтому мне кажется, что очень просто это сказать. Я лично, я понимаю, у меня очень много друзей на Западе. Замечательные люди. Но они такие. И с этим ничего не поделаешь. Мы такие. Я не испытываю комплекса неполноценности. И советую своим соотечественникам не испытывать его.
В Америке, которая прекрасная страна и которая добилась очень многого, есть такой базовый подход. Если твоего президента слишком хвалят за рубежом, это плохо. Значит, он что-то делает неправильно для своей страны. Основное заблуждение многих наших руководителей было страстное желание понравиться Западу, а не своему народу.
Вот это та ошибка, которую надо изжить раз и навсегда. Единственный, кому должен нравиться руководитель страны, это народ. Единственный. А для этой цели нам необходимо сделать следующее. Нам надо отказаться от многих ложных представлений, которые у нас засели в головах. В частности, о том, что нам будут с радостью подсказывать на Западе истинные правильные пути. Если, например, посмотрите методы, которым Америка выводила свою экономику из кризиса, и сравните с теми методами, которые американские эксперты рекомендовали нам для выхода из кризиса, вы очень сильно удивитесь. Диаметрально противоположный подход. И не потому, что разные экономики, а потому, что у них просто иные задачи. Они, естественно, заинтересованы не в развитии нашей экономики. Надо прекратить быть наивными. Сегодня состоялся совет по науке. Вот чем надо заниматься. У нас должна быть великая наука, которая должна базироваться на великом образовании, и у нас должна быть великая экономика. Не калька с довольно забавных заблуждений 70-х годов, а собственное понимание, какой должна быть экономика, чтобы наша страна была преуспевающей, с богатым народом и с мощной армией, с выдающимся здравоохранением, и со счастливыми людьми. Увидимся завтра.